Вообще счастливым в этом мире может только отстраненный человек быть, когда он, ну, не ожидает никакого счастья от тех, кто находится вокруг. Ну, то есть он сам дарит всем счастье, но не сильно ждет. Отстраненный человек. И он становится счастливым в результате. И самое интересное, что потом они начинают все дарить счастье как благодарность. Но ранимость означает ожидание. То есть если вы вот от людей сильно хотите счастья, то есть это такая вера. То есть три типа веры, знаете, в этом мире. Есть вера в злые силы. Злые силы — это когда люди боятся всего, они боятся этого мира, думают, что что-то будет страшное, опасное, с опаской воспринимают все вокруг. Это вера в злые силы. Так, это вера. Такая вера у человека. Второй тип веры — это вера в людей. Ну, то есть вера в людей, в основном люди верят в людей. Это значит, что вы ждете счастья от людей. Вы прошли это, как вам сказать, вы это прошли в своем понимании. Но вера — это глубокая штука. Кроме понимания, есть еще глубокий-глубокий опыт у человека, который много жизней копится. И вот ваш опыт жизненный — это вера в людей. И из-за этого опыта вы накопили очень большую чувствительность. То есть у вас чувствительность настолько тяжелая, высокая, потому что вы ждете от них счастья. Ну, человек во что верит, он оттуда ждет счастья. Вы ждете счастья от людей.
А надо... Я в своей жизни сделала все, и буду, ну, как бы, уже это все использовать, и материально рассказывать. Все, и буду жить счастливо, я ожидала. А стало просто совсем плохо.
Ну, надо просто найти себе занятие духовное какое-то, духовное общение нужно, ходить в храм, то есть больше проводить время на духовные занятия, мероприятиях, найти духовное общение себе, наставника и так далее. Ну, то есть вот так организовывать свою жизнь.
Вот еще второй вопрос. Машина, 4 года я уже прошла. По вашим лекциям и потерялась в отношениях, понизилась, и сейчас границы начала выставлять. И дело в том, что он очень хороший человек, но по отношению ко мне, видимо, показывал ему судьбу, где только очень нехорошие вещи. Я не знаю, сколько мне тысяч терпений, как это.
Он не то, что он нехорошие вещи делает, он просто не понимает, как вести себя с женщиной.
Да.
Особенно с женщиной, которая очень сильно требует к себе счастья.
Да.
Это вы такая женщина. И ему надо просто из себя выходить перед вами, рядом с вами, чтобы вы были удовлетворены. Потому что вы очень чувствительны на каждый взгляд, каждое слово, каждый жест реагируете. Но это плохо, это плохо. Вот ему тяжело так рядом с вами тоже.
Я хочу расстаться.
Может, просто это не про это неправильно, что значит расстаться? Жить отдельно, а не расстаться.
Вы предлагали
ему, никак не уходит. Ну, любит, значит.
Нет, такой женщине.
Ну вот это опять, это вторая проблема, это у вас не хватает чувства собственного достоинства, нет внутренней силы. Пожить отдельно надо сейчас, иначе вы точно расстанетесь. Нужно пожить отдельно, успокоиться, прийти в себя. А с сыном-то что? Вот что сын-то сделал не так? Вы знаете, я так думаю, что вам, может быть, просто вот надо учиться жить в звуке, то есть побеждать свою судьбу внутри себя, в своем сердце. Потому что сердце у вас сейчас никакое, то есть там нет удовлетворения. Ну, допустим, вот люди вокруг вас плохо себя ведут, но внутри же должно быть удовлетворение. Человека внутри, в сердце.
Я смысл жизни потеряла.
Смысл жизни находится не в родственниках. Смысл жизни — это природа, Любовь к людям и Бог. Вот это же смысл жизни. А вы ищете в близких отношениях смысл жизни. А там нет смысла жизни. Там есть только служение. Вы должны отдавать туда. Но вам нечего отдавать. У вас сердце находится в отчаянии. А из-за того, что вы там ищете, продолжаете искать. Я же вам сказал, что надо от всего этого отказаться. Отказаться не означает уйти от мужа. Это безумие для женщины вообще. Женщина должна жить в отношениях, а не одна. Зачем ей одной жить? Ну, вот вам больно, потому что вы ждете. Вот если я ничего не жду от кого-то, что мне будет больно? Вам надо научиться молитве, начать спортом заниматься, бегать по природе там.
Легче, что в день? 2 часа молитвы, 3 часа
на йогу. Ну, и легче становится? Значит, вы это внешне все делаете. Внутри ничего не работает. Нет, я помолился, у меня в сердце легко стало, свободно, хорошо. У вас неправильная вера. Вы верите в отношения. Надо верить в Бога, в природу, в людей. Ну, мало ли что они говорят. Ну, хорошо, давайте будем от противного идти. Хорошо, допустим, вы не будете проводить все дни в уединении. Что будет лучше? Вы же с ума сойдете вообще тогда в отношениях. Ну, значит, это не выход, получается. Вот если вы погружаетесь дальше в отношения, которые приносят боль, то вы точно их разрушаете тогда. Так может тогда больше уединения и восстановления сил, чем разрушать все. Вы поймите, что вот это все страдания идут только от вашей веры. Вы ждете счастья от этих людей. В этом ваша проблема. А надо им отдавать счастье. Это разные, принципиально разные вещи. Вот не ждать, а отдавать. Но если вы всю жизнь отдавали, служили, тогда они все становятся удовлетворенными. Вот если я кого-то кормлю, рано или поздно он такой наелся. Понимаете? Ну, то есть кормлю, это означает, я кормлю. А если я как бы после каждой ложки говорю, тебе вкусно? Тогда он замучается так есть. Ничего вы не услышали. Вы не понимаете, что ваша проблема находится не в этих людях, а глубоко в вашей вере. Вы верите в отношения. А отношения — это просто то, что надо отдавать. В это нельзя верить. Вы, ну, это не называется наказанным. У вас все нормально в жизни. У вас нормальный муж, нормальная мать, нормальный сын. У вас, да. Ну, ничего, вот он в депрессии был, тоже сейчас выходит из нее. Просто неправильное представление о жизни.
Ну, да, я представляла
все, как кино. Это вера называется. Вы верили в отношения. А надо вот идеализировать, верить в Бога. Надо верить в природу, верить в Бога, понимаете? Ну а если вы это верите, значит это дает вам счастье. Понимаете, если вы это верите, дает счастье. Надо верить в людей. Людей надо верить. Но не в близких людей, а вообще в целом в людей. Это божественное. А близкие люди — это ваша судьба. Ну, значит, у вас такая судьба, значит, вы замучили в прошлой жизни всех. И теперь вас мучают. Закончится. А это никогда не начиналось. Вам надо просто поменять веру. Вы меняете веру, и вы прямо сейчас становитесь счастливы, потому что вы просто им всем будете служить, вот как Золушка. Она же была счастливой. Она была счастливой, но ее все там дубасили вокруг, карали на нее там. Все гоняли, она такая, ля-ля-ля, тра-ля-ля. Почему? Потому что она не верила в людей, она верила в служение. Она обо всех заботилась. В результате отработала карму, получила принца. Теперь у меня к вам вопрос. Вот, допустим, Олег Геннадьевич, да? Вот, вроде бы так, ну, должен вообще счастье приносить, да? Допустим, я живу с вами, да? Как вы думаете, вы меня выдержите, нет?
Сейчас мы видимся, нет, раньше выдержали.
Но если даже меня вы не выдержите, то на что вы рассчитываете? Все думаете, прям мужчины должны, какими они должны быть, чтобы вы были счастливы? А, мандаринчики. Ага. Здорово. Спасибо. Будьте, настройтесь на служение людям. Означает, терпите их недостатки. Служение начинается с терпения. Надо принимать сначала. Примите сына в молитве, примите мужа, примите мать. Когда всех приняли, они сразу успокоятся. Как только человека принимаешь, он сразу успокоится. Успокоился человек, истерик уже нет, уже жить легче. Вы их бунтуете, вы не принимаете. У вас бунт внутри идет. Потому что вы хотите лучше, чтобы они были. А надо их сделать лучше. То есть надо им служить, чтобы они успокоились. Когда человека принимаешь, он сначала успокаивается. Потом дальше становится благодарным. Когда он становится благодарным, постепенно начинает меняться. Вот такой процесс. А вы хотите, чтобы они сразу стали лучше, потому что вы верите в людей. Это Бог, Он всегда хороший. Вот какой ты хочешь, Он такой и будет. Но люди, они не такие. Они вот какие есть, такие есть. Их надо сначала принять такими, какими. У вас хороший сын, хороший муж, хорошая мать. Муж добрый человек. Ну такой, такой он добрый, такой какой снисходительный. Че? А как? Да потому что вы его задолбали. Вот представьте, сейчас меня кто-то задолбает, я буду добрый или нет. Сын у вас честный такой, искренний человек. Я говорю, да. Потому что сына-то вы видите лучше, потому что Бог вам дал это видение. А мать у вас такой, у нее сильный такой характер, крепкий такой. Но она тоже очень хорошая. Я всех вижу, все хорошие. Но вы хотите, чтобы они вам приносили счастье. А Бог хочет, чтобы вы им счастье приносили. Ну, ничего страшного. Вот их такое, у них такое развитие. Вот. Ну, хорошо. Ну, хорошо, замечательно. Вот вы не даете им материального счастья. Ничего страшного. Они требуют, потому что у них такое развитие. Ничего страшного, улыбайтесь, желайте им счастья в сердце. А? Ну, вот что кушать? Чтоб кушали, надо что-то давать, значит. Муж-то работает, нет? Ну, кто не работает, тот не ест. Вы же знаете, как бы, систему. Пусть, значит, ест то, что заработал. Строгость тоже важна. Это тоже ведь любви, строгость.
Ну, строгость
начинается, драки начинаются. Драки? Значит, надо жить отдельно. А? Вы кидаете сперва. Надо жить отдельно, значит. Это лучше будет, отношения наладятся, когда люди живут отдельно, но не бросают друг друга, отношения налаживаются. Ну давайте вы вот, девушка. Садитесь.
Я слушаю вас уже очень давно, когда-то уходила в нашу Швецию, когда-то приходила.
Ну, меня не обязательно постоянно слушать. Есть много хороших людей.
Я благодаря вашим лекциям за слушание, но что вы скажете, я тоже благодарна за это безумие. Ну, вопрос. Два года назад ушел муж, я Я не разумная женщина, я очень долго себя проявляю, сам себе делаю на развод, до работы, все как ты хочешь. Хочешь, пожалуйста.
Нет, не то, что поймите, что как бы, ну, все зависит от того, человек для чего живет. Вот мужчина с возрастом, он видит, что жена уже в половых отношениях ему уже не удовлетворяет, и он начинает искать молодых. Это у многих мужчин бывает. То есть мужчина или развивается как личность и приходит к Богу, или он с возрастом начинает больше разбираться в женщинах и начинает гулёж у него пошел, гулёж. Ну то есть это у всех мужчин одинаково, понимаете? Или он развился как личность и идет к Богу уже, или ему нужны новые женщины. Вот он сейчас пошел по рукам.
Я начала молиться, и вот я сейчас не понимаю, то ли продолжать молиться за наши отношения, то ли уже отпустить уже.
Поймите, отношения не имеют такого значения. Я вчера говорил, имеет значение развитие личности. Помните, мы вчера это обсуждали очень серьезно. Отношения, совместимость, все стоит на втором месте. На первом месте стоит развитие личности, а его личность развита слабо. Поэтому как вы можете улучшить отношения, если у него другие интересы в жизни, они не соответствуют возможности восстановить отношения? То есть вы уже сделали свой путь, прошли, но он не может вернуться, потому что у него есть желание наслаждаться женским телом. А вы его уже не наслаждаете. Ему нужно молодое тело женское. Вы поймите такую вещь, что вы сейчас не думаете «до свидания» или «здрасте». Вы просто утвердитесь в себе, станьте независимой от мужчин, станьте сильнее всего этого. А потом дальше, когда вы станете сильнее, у вас появится выбор. Сейчас у вас нет выбора, потому что вы зависимы от человека. Причем человека неразвитого. А надо зависеть от Бога. Когда вы начнете хоть чуть-чуть от Бога зависеть, у вас появится выбор. Если вы выбор такой, или вы как бы оснастой живете дальше, или вы хотите, если семью, тогда тоже это возможно. Но для этого надо настроиться, дарить счастье людям, а не копаться внутри себя. Надо стать сильной и как бы дарить людям счастье. Найдете еще кого-нибудь. Но опять же то же самое, надо развивать человека. Вот для чего семейная жизнь? Нужно развивать близкого человека. Если он не развился и пришел до определенной точки, то дальше он начинает искать себе новую жизнь. Потому что наслаждение друг другом, оно постепенно тает в жизни. Все меньше и меньше. Когда оно растаяло совсем, что вместе жизнь? Люди расходятся. А если они живут для чем-то более возвышенного, тогда они не расходятся, а начинают другую жизнь вместе. А в этот человек, он не развит. Он уже может к вам вернуться, вы свой путь проделали. Но даже если вы сейчас его притянете к себе, и он придет назад, то как вы будете жить? Его желание же не поменялось, он хочет девушек молодых. А? Ну вот как, он будет опять искать женщин себе молодых, и что, вы будете так жить, вот вам это надо? Ну зачем тогда? Может быть, оставить это все уже? Больше того, если вы его оставите, он сам потянется к вам. Потому что сейчас, пока вы его тянете, он отталкивается. Как только вы в себе утвердитесь, он потянется. Потому что вы путь проделали, между вами, ну, очищена дорога. Вам надо просто сейчас перестать как бы требовать от Бога возвращения мужа. И тогда уже вот вы увидите, если его потянет, и он захочет, тогда надо ставить условия, что мы хотим, надо жить по-другому, развиваться. Если он это условие принимает, значит тогда все поменяется в жизни. Просто если человека тянуть, он никогда не придет. Ну давай, девушка, например. Вы давай.
Здравствуйте, очень рада. Извините, у меня вопрос. У меня вопрос
спросить про обучение. Вы знаете, мне очень важно услышать ваш совет. Я немножко устала от этого города, почему немножечко очень устала. Я хотела изменить ситуацию, там, море, лес, вот, я не знаю, что это много приятно.
Ну, измените. Вам надо поближе микрофон. Вы для себя говорите или для...
Чтобы я не делала, я наталкиваюсь все время на какие-то препятствия. Как? Что надо делать, чтобы расчистить дорогу?
У вас просто, ну, так по природе устроено, что вы, ну, не видите, что надо делать. У вас в судьбе нет видения, что вам надо делать. Вам нужно просто найти людей, которые будут вам советовать. Вы же меня не будете всегда искать. Вам нужно того, людей, которые бы вам сказали, вот это, наверное, хорошо, вот это плохо. Или молитвой узнавать, что делать. Потому что вы безудержный человек. То есть вам захотелось то, поехали туда. Захотелось все, сделали все. Ну, то есть у вас нет тормозов в этом плане. Вот. А не всегда человек должен делать то, что неблагоприятно. Надо, прежде чем шаг какой-то делать, нужно хорошо понять, какие последствия из этого будут. А вы о последствиях не думаете. Можете поехать куда угодно, я не вижу проблем в этом. У вас никого нет же здесь, да? Ну, езжайте, у вас весь мир на вашей ладони.
Спасибо.
Вы же такой человек, что вы везде себе дорогу пробьете. То есть, куда бы вы ни приехали, вы везде устроитесь на работу, всех достанете. Вот вы меня заставили вас спросить. Это же надо... иметь силу на это. Ну, вот девушка, вот вы, да. Да, вон, она сильно что-то мучается. Надо с ней поговорить.
Я вчера сошлась с вашей.
Первый раз?
Да, но я с ней сошла.
Поближе микрофон.
Очень
Вы первый раз послушали мою лекцию вообще, то есть много слушали, хорошо. Нормально.
Вот, и я понимаю, что вся моя жизнь – это знание. Я пытаюсь с ними как-то понять, но у меня не получается. И достаточно тяжело. А я понимаю, что я все свою жизнь одна иду. То есть родители, мама, мальчика, папа, семья, друзья тоже большие проблемы. Коллеги также.
Вот, вот смотрите, у вас очень сильный характер. И сильные правила, принципы внутренние. Есть три типа людей. Есть люди безразличные ко всему. Вы не безразличный человек. Есть люди, которые считают правила выше людей. Это вы. А есть люди, которые считают людей выше правил. И вот только когда человек достигает внутренней возможности ставить людей выше правил, тогда в этом случае у него появляются друзья. Потому что никогда в ваши правила никто не впишется. Потому что вы ограничиваете возможности отношений тем, что вы требуете. А человек должен прощать, терпеть, учиться, принимать. А у вас очень сильный характер, вы не можете не принимать, не терпеть, не прощать. Вот в этом надо сейчас над этим трудиться, потому что как только вы сможете это делать, у вас появятся друзья, появятся отношения. Но сейчас вам надо духовно развиваться, вам надо стать сильнее, потому что у вас сильный, ну, понимаете, когда характер сильный, то должен быть также сильный разум. Характер – это энергия ума. У женщины и так само по себе, у всех женщин сильный характер, у всех женщин он сильный сам по себе. А если еще разум не справляется с характером, тогда человек склонен совершать поступки, которые приводят его к проблемам, к страданиям. Ну, то есть он просто идет и делает поступок, какой он считает нужным, а дальше уже последствия. Ну, то есть, чтобы так не было, нужны старшие, нужны люди, которые вас будут предупреждать, что так не надо делать. Для того, чтобы были старшие, нужна вера. Когда человек веру обретает какую-то в Бога, ну, какая вам нравится, какую вы принимаете, то тогда постепенно в этой вере появляются наставник, старший, которые могут что-то посоветовать. Понимаете, вам не надо сейчас идти в отношения равных. Эти отношения у вас еще не скоро появятся. Но у вас есть одна, ну, уникальная черта. Вы уважаете старших. Несмотря на то, что с родителями отношений не получилось, но у вас есть уважение к старшим. Поэтому вы слушаете мои лекции, принимаете советы. Вот это вас и спасет в жизни. То есть, если вы найдете себе старших друзей, те, которые будут вам советовать что-то, то это потом приведет вас к устойчивости внутренней. То есть, вы станете сильнее своих поступков и желаний. И тогда с этого момента у вас появятся друзья уже. Женщина всегда опирается только на окружение. Есть мужской разум, есть женский разум. Мужской разум опирается на свою силу внутреннюю. Так устроено просто, такое устройство. А женский разум на свою силу опираться не может. Он опирается на силу знания, на силу общественного мнения, на силу окружения. Поэтому для женщины окружение крайне важно. Крайне важно, не просто важно, иначе она вот как пушинка в море, понимаете? То есть она не знает, как ей жить, у нее нет как бы прибежища, пристанища. Но именно для вас, вот некоторые, опираясь на друзей, выплывают, женщины, подружек. Некоторые выплывают, опираясь на младших. Да, это уже неплохо, это уже неплохо. Но вам надо научиться опираться на старших именно в личных отношениях. Для этого нужна вера сначала. Потому что пока веры нет, где найти старшего? Просто человек какой-то говорит, я старший, я тут, меня молния по голове ударила, я стал мудрецом. Нет, это неправильное мышление. То есть старшим человек становится внутри какой-то религиозной формации. Допустим, есть христианство, есть мусульманство там, и так далее. Надо найти свою формацию религиозную, найти там старших, они вас будут помогать вам идти. Но самое главное, не ищите фанатиков. Если вам будет человек говорить, уйди там из дома, живи в монастыре, брось работу, там, это значит, этот человек недостоин быть наставником. Потому что наставник, что он делает? Он человека адаптирует к тому, той жизни, которой человек хочет жить. Вот вы хотите замуж, хотите детей, хотите хорошего положения в обществе, там, хотите успеха в жизни, сильно вы хотите. Это все хорошо, это ваша жизнь, вам Бог все это даст. Но для того... Да, то есть это может быть старшие друзья какие-то, или просто, ну, друзья, которые развиваются, работают над собой. Вам такая дружба нужна, потому что у вас до этого был опыт дружбы развлекательной. То есть это бары там, все эти вот понты. Вот, как бы у вас вы на такую дружбу уже как бы получили, а она вам не помогает, потому что это все поверхностно. Теперь вы хотите дружбу глубокую, да? Это вам не надо, да? Ну вот, а сейчас я разговариваю с девушкой. Девушки, вот кому вам эта девушка нравится? Кому вам нравится вот эта? С кем, кто бы вы хотели с ней дружить? Вот примерно ее возраста. Ее возраста. А вон девушка сидит, вон там длинные волосы, да, вот вы, да. Идите к ней, подойдите, познакомьтесь. Ну, встаньте. Вот и она встала, все, вот вам будет хорошо дружить вместе. Идите с ней, знакомьтесь. Да? А? Я вижу, что у вас получится отношения. Все. А? А вот еще одна вот тоже хорошо, вот еще с ней. Идите тоже с ними знакомьтесь. Да, идите, идите, друг другу помогать будете. А? Не, просто познакомьтесь, обменяйтесь телефонами. Вон, идите, пока они, как бы, идите, общайтесь. Вон, девушка, поднимите, встаньте, которая вот вы подходили, которая, встаньте опять, вот подойдите к ней, вот пускай она с вами, она любит дружить со всеми, пускай она с вами дружит. Ну, давайте вы вот мужчин будем спрашивать тоже. Только вы сядьте куда-нибудь на место на самом деле.
Вопрос такой. С супругой собираемся переехать в другую страну.
Какую страну?
В Китай.
И вопрос... Вы же там не будете работать, у вас дистанционная работа, да?
Нет, в принципе, там работа, чтобы...
Вы хотите там работу найти?
Где есть, когда занимаются?
Ну да, у вас получится.
Спасибо.
Съездите. Вот женщина в очках. Вы, да. Часто вижу вас на лекции.
Спасибо.
Опа. Ну все, пусть она так и лежит здесь. Спасибо. Вы для этого руку поднимали? Поближе микрофон. Не живет дома? Но он общается с вами?
Да, я его видела, который вы часто говорите. То есть, даже в Германии сидели в 3000. Ну, и он принял он в основном на этот час был в доме. Ну, как приводно, когда мы сейчас не подносим. Честно говоря, я видела, что человек настроен на меня очень хорошо, и, как бы, грубо говоря, все функционирует, да, и внешне внутренний мир.
У вас еще 2 месяца идет карма, которая, судьба, которая не дает возможности вам жить вместе с кем-то. Через 2 месяца она заканчивается, и тогда он уже сможет легко вернуться назад.
А постоянно слушать человека, что давай попробуем развести, посмотрим, что будет больше.
Не обращайте внимания. Вы давай попробуем пожить вместе и посмотрим, что будет дальше. Вы ему в ответ говорите. Молитесь, значит, тогда вы не отработали карму. Нужна молитва. Нужно организаторам цветочки отодвинуть, чтобы нормально было видно. Вам тогда не надо сейчас общаться с ним, слишком близко его тянуть, потому что если негатив, это значит, что еще хорошей судьбы не хватает. Смотри, динамика начинается с сердца. У вас сердце спокойно стало по отношению к этому? Все, первый этап, победа над судьбой, первый этап пройден. Теперь вы пошли влиять молитвой на отношения. Да, второй этап пошел. Здесь будьте осторожны. Смотри, то есть ваше, все в ваших руках. Если вы на второй вот круг судьбы вышли, отношения называются. То есть вы просто молитесь дальше и поддерживайте контакт, легкий контакт, не глубокий. Не требуйте ничего от него глубокого, просто легкий контакт. И в результате молитвы этот контакт сам будет углубляться. А когда он углубляться будет, вы будете уже глубже общаться. И придет время, он вернется. Еще раз погромче, я плохо слышу. Обвинение, Что?
Ну, скажем так, он слегка, человек невежество слегка, да, то есть я просто гоню мысль от себя, вот у него все плохо, он весь, что не возьмет, все плохо.
В наше время в основном мужчины развиваться могут только через жену. И когда жена сама развивается, она развивает и мужа. Неосознанно это происходит. В наше время в основном так. Редко, когда мужчины сами способны развиваться. Потому что они очень сильно погружены в деятельность. Сейчас так устроен мир, что мужчина просто по уши должен быть погружен в деятельность, чтобы выживать просто в этом мире. И поэтому ему некогда даже подумать о самосовершенствовании. У него даже идеи такой нет внутри. Несмотря на то, что... Погромче вам надо говорить, плохо слышно. Я все уже услышал, да, все. Ну вот он так вот настроен, да. Вот такой у него настрой. Настрой — это ваша судьба. Она побеждается только молитвой. Вы можете дальше молиться и вкладывать вот свою память в эти отношения. Надумать о Боге и как бы говорить «это для этого». Если какое-то благо я получаю от молитвы, то это для этого. И постепенно его настрой поменяется. Это будет уже третья стадия победы над судьбой. То есть вторая — это отношения. Отношения восстановлены. Теперь настрой уже. Настрой поменяется, и ему придется вернуться. Два месяца — это то, что просто, как, знаете, конденсатор, он ну, не может пропустить заряд. Копится, копится. Два месяца будет копиться, потом пропустится. То есть имеет значение время также. Не всегда все возможно. Бывает время, когда ничего невозможно. Потом оно проходит, и тогда становится возможным. В это время человек должен продолжать просто усилия совершать. Вот девушка с синеньким... Ну, встаньте, вот встаньте вы, да. Да, вы, да, встаньте. Садитесь, садитесь. Мне кажется, что микрофон не тиховато настроен, потому что что-то все подряд плохо слышно. Значит, надо погромче сделать микрофон. Да, вы нормально разговариваете. Что-то уже если четвертый человек тихо слышно, значит, что-то с микрофоном. Женщины все склонны тихо разговаривать, мужчины громче в основном. Ну, как бы, бывают исключения, конечно.
У меня такой вопрос. Как возможно служить мужу на расстоянии? Возможно ли это?
На расстоянии?
Да.
Просто добрые слова, смски, добрые слова и молитва. Это, ну, в основном. А вы имеете в виду, что отношения есть, все, просто
да.
Судьба так разделила вас, да? Добрые слова, контакт сильный, потому что не давайте ему зависать одному. То есть постоянно контакт, контакт, потому что как только мужчина один остается, он начинает о других женщинах думать. Не пускайте его ум в свободное плавание, напоминайте о себе постоянно. Это ваше, ну, женщина в основном думает, что он сам пусть звонит. Нет, это ваш мужик. Как бы это наша корова, и мы ее доим. Вот, то есть надо вам звонить ему, вам звонить, теребить его, теребить постоянно. Потому что мужчина не склонен к отношениям вообще в целом. Если он от женщины уезжает, он забывает все. А она должна теребить его, теребить, и он таким образом будет в контакте. И не будет думать о других женщинах. Это главное, что надо делать. Плюс добрые слова, счастье, признание любви. И молитва.
Хорошо, спасибо большое.
Но у вас сейчас другая ситуация. Вы побиты расстоянием. То есть расстояние вас начало бить. И вводить в депрессию. То есть это означает, что вы не справляетесь с ситуацией. То есть у него появляется все больше возможностей уйти от вас. Вы не справляетесь. Это ощущение означает объем работы. То есть объем работы преодолевается с помощью молитвы. Вот молитва сделала так, что ощущение пройдет. Вот как женщина взяла и сделала так, что ощущения нет. Хотя муж уже ушел. Она взяла и это ощущение убрала, а потом и убрала плохие отношения. То есть все это просто судьба, понимаете? Люди часто думают, что судьба это что такое несдвижимое. Допустим, человек уходит и все уже, ничего не сделаешь. Это глупое мышление. Судьба это просто энергия, которая разлучает. Ее можно преодолеть с помощью Бога. Когда человек с Богом контактирует, эта энергия уменьшается, потом ее вообще исчезает и все. И так человек побеждает судьбу. Вот сейчас между вами встала эта энергия. Нам нужен контакт с Богом, чтобы она уменьшилась. А не контакт с разочарованием, отчаянием и депрессией. Если человек входит в отчаяние, значит он проигрывает в жизни. Можно же проиграть, а можно выиграть. Вот, допустим, вы приходите к врачу, и он вам говорит, у вас коленки больные, теперь надо меньше ходить. И если вы ему поверили, значит все, вы стали инвалидом. Почему? Потому что так устроена жизнь. Если человек начинает доверять тому, что ему надо меньше ходить, меньше быть на солнце, меньше дышать, меньше быть на природе, значит все, он становится трупом. Точно так же, человек чувствует, ой, у нас что-то разлучает судьба. И поверил в это, значит, разлучит. То есть, все зависит от вас. Если вы начинаете молитву и говорите, нет, нас не разлучит судьба.
Хорошо, спасибо.
Разумная, все поняла. Приковывает к проблеме. И человек, прикованный к проблеме, становится несчастным, удрученным. А чтобы побеждать судьбу, надо отковаться от проблемы. Вот вы сейчас прикованы к проблеме. Постоянно об этом думаете. Вот 24 часа в сутки. Что у нас что-то плохо все, мы разлучены. И чем больше вы об этом думаете, тем хуже становится. И придет время, и вообще одна останетесь. А надо наоборот, всех любить, о всех заботиться в это время, всем желать счастья. И верить, ты только верь в нее, в мою любовь. Не омрачай любовь плохими мыслями. Верь в нее, в мою любовь. Не омрачай. Понимаете, почему человек омрачает? Потому что он не справляется, потому что у него не хватает собственных сил. Есть два типа людей. Одни опираются на собственные силы, а другие опираются на Бога. Тот, кто опирается на собственные силы, когда плохой период наступает, он думает, все, сил нет. Значит, что? Сдыхать. Но тот, кто опирается на Бога, он просто идет в храм и набирается сил. Идет на природу и набирается сил. Идет к людям, набирается сил. И для этого во все это надо верить, понимаете? Надо верить в людей, верить в природу и верить в Бога. Вы скажете, я верю. Можно проверить. Допустим, вы устали, да? Усталость, человек устал. Что вы делаете? Вот в то и вы и верите. Если вы идете бегать на улицу, вы верите в это. Если вы смотрите телевизор, верите в телевизор, значит. Если вы сплетничаете с подружками, значит, верите в сплетни. Во что человек верит, то он и делает, когда он устал. А, конечно, вера бывает поверхностной, глубокой. Допустим, вы послушали лекции, поняли, надо идти на природу. А вера внутренняя говорит, смотри телевизор. И в этот момент нужен контакт с теми людьми, которые имеют подобную веру. Вы звоните подружке или другу, говорите: слушай, что-то я не могу себя заставить выйти побегать. И друг говорит, допустим, друг говорит: иди бегай, а то помрешь. И бросает телефон. И ты берешь и идешь и бегать. Но подружка так не скажет. Она скажет: пойдем побегаем, ну что ты, все нормально. Вот. И ты тоже вдохновляешься и идешь. Ну, то есть мужчина одним вариантом действует, женщина другим. То есть женское общение, есть мужское. Они разные. Но идея одна и та же. Что есть люди, которые вдохновляют, есть природа, которая, есть Бог. Но если человек не может себя вдохновлять никак и просто приковался к проблеме в сознании, то он обречен. Вот возьмите и вырвите препятствия в ваших отношениях с мужем из своего сердца и победите судьбу. И сделайте так, чтобы он вернулся к вам. Раз Бог вам сделал испытание, пройдите его это испытание, а не впадайте в депрессию. Депрессия — это признак лени души. Вот, допустим, Бог сделал вызов вам, вызов. Вызов такой-то вот. Муж может уйти. Все, дальше молитва, природа, добрые люди вокруг. И вы побеждаете это все с помощью этих трех сил. Спасибо большое. Это что такое?
Подарок.
Удивительно, да? Вот это вот люди просто все принесли, вот эти все цветы. Да? Это же удивительно. Вот вы сами такие хорошие, что дарите друг другу цветы через меня. Это же классно. А организаторы еще мандарины тут это тоже. И после лекции будет уже у нас фейерверк. Мандариново-цветочный. Это здорово. А, у нас люди еще будут собираться или нет? У нас где организаторы? Еще будут собираться? Саша, давай далеко. Что мне делать? Начинать лекцию или продолжать ответ на вопрос? Ну давайте, вот мужчина еще, вот вы. Женщины всегда спрашивают, когда есть возможность. А мужчины спрашивают, когда уже нет выхода.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. На самом деле, большинство ответов я просто вчера вечером получил. Спасибо огромное. Хочу немного вот прояснить просто ситуацию, какая сложилась в семье. У меня отец злоупотребляет алкоголем, ну, порядка уже 20 лет. А мама, так случилось, что, ну, защищая его в семье, не хочу говорить про стороны, но какую-то перешла, да, вот, начала тоже этим делом.
А это же злой дух, он всех подтягивает под себя.
Вот. А я рос с двумя старшими сестрами и старшими, одной 35, другой 30. И сейчас такая ситуация, что у меня, они разошлись на два фланга. Одни и вторые. И между собой конфликтуют очень сильно, какой-то драк. И...
А причина?
А причина именно в том, что отец вот, выпивает. Вы одной из лекций как-то сказали, что есть 12 стадий, когда человек вот, с алкоголем уже злоупотребляет. И вот последнее, там, когда может только святой помочь, мне кажется, что вот у него именно какая-то такая стадия, потому что я сам лично, когда я жил с ними.
Ну, надо сначала понять, что это болезнь.
А вот настолько все...
Он болеет, больной человек.
Естественно, да. И дело в том, что я со всеми выстроил хорошие отношения.
Спасибо,
ну, я
вам
поработал очень на эту тему, и я всех люблю, меня все любят, у меня все... Ну, как бы...
Да, согласен, да.
Но
да.
Семья на два фланга, и я единственный человек, кто говорит...
И чуть подвиньте теперь вот туда.
Единственный человек в семье, кто говорит, что у нас вообще одна семья, а не две, а не три. Ну, то есть, я вот, как бы, у меня-то все хорошо, но семья в стагнации. Мама работает за какие-то гроши, отец работает за какие-то гроши, у сестер все очень странно. И, то есть, относительно меня все на самом деле благополучно, А относительно семьи очень странно.
Вот смотрите, вам надо, не приближаясь к ним, слишком близко в отношениях, чтобы не сгореть, в своей молитве молиться за них. И они постепенно, потихоньку будут выползать из этого. Если же вы пойдете туда, в эти отношения глубоко, они вас сожгут тоже. Потому что страдания у человека в основном, они всегда связаны только с направленностью его жизни. Ни у кого из ваших, за исключением, по-моему, старшей сестры, она начала думать уже, как дальше жить. Ей можете дать лекции.
Я всех стараюсь просвещать. Было время, когда я старался навязывать, но я понял, что это не работает.
Не, надо просто вот тем, кто... Вот человек страдает, он созревает. А вот когда человек созрел, ему надо дать лекции сразу. Не самому что-то рассказывать, а дать лекции послушать. Потому что родственник родственнику не советчик. А вот если лекции дать послушать, это работает. Это уже даст результат. Угу. Нужны еще вазы. Вазы еще нужны. Есть вазы? Или какие-нибудь банки трехлитровые. Спасибо вам за цветы. Я отвечу сейчас на ваш вопрос. Не считайте себя причиной страданий людей. И не думайте, что вы являетесь тем, кто может помочь. Но также не отказывайтесь от помощи. Не отказывайтесь. Помощь ваша может быть только в сердце, в молитве. Но самая главная ошибка всех людей, которые видят страдания близких родственников, которые бы... должны, ну как хочется, чтобы они были счастливыми. Самая главная ошибка – это вхождение с ними, очень близкий контакт. Когда люди живут в невежестве, близкий контакт с ними сжигает вас, и вы тоже попадаете в невежество. Нужно держаться на дистанции, помогать им советами, молитвой. Ну то есть в тот момент, когда человек просит помощи, надо говорить: «Я тебе могу помочь только знанием». Если он скажет: «Давай знания», вы тогда ему приносите лекции и подбирайте именно по его теме. А сейчас просто накопите сил, потому что вы все связаны. Вот они от вас питаются сейчас удачей в жизни. От вас они питаются. Но они это неосознанно делают. Они не понимают это. Но когда они придут к кризису, к критическому состоянию, в этот момент человек захочет поменять свое представление о жизни. В этот момент вы можете сильно помочь. Но если вы думаете, что вы сейчас должны поменять их жизнь, это невозможно, потому что их жизнь протекает в соответствии с их убеждениями. Убеждение — это не что иное, как русло судьбы. И это не то, что вот судьба совсем, дорога меняется. Есть разные уровни. Есть низкий уровень судьбы, есть выше, выше, выше и самый высокий. Это одна и та же судьба, просто там разные уровни. На низком уровне человек живет как свинья, а на самом высоком как святой. Все эти уровни зависят от того, какого счастья человек хочет в жизни. Есть разные виды счастья. Самое высокое счастье — это отдать себя Богу, служить, забыть про все, про себя, про свою жизнь. Просто отдать, служить Богу. Самое высокое счастье. Но это все от развития личности зависит. Человек не может искусственно выбирать самое высокое счастье. Некоторые люди пытаются вот такую жизнь выбрать, но у них потом ничего не получается. Ну то есть надо понять, на что ты способен. Вот вы выбрали правильный уровень своей судьбы, правильное русло. И у вас поэтому все идет хорошо. Но они выбрали низкое русло очень, и поэтому у них все плохо. Из одного уровня в другой человек переходит в результате кризиса. Он не может сразу вот взять и прям все бросить и начать подумать, как дальше жить. Молитесь за них. И вы будете помогать им идти правильным путем. Со временем они его все выберут. У меня даже есть сроки примерно. Вот одна из сестер уже сейчас повернулась, и скоро она начнет менять свою жизнь. Вторая, по-моему, младше, повернется через полтора года. Отец начнет думать о том, как дальше, через полгода. И так далее. Ну, то есть разные сроки вот для каждого человека.
Я вот хотел как раз по папе спросить, потому что вы вчера так сказали, и мне это звучало как какое-то призвание, когда вы сказали, что Сын вытащил Отца.
Молитва — это молитва.
Это молитва.
Да. Я всю жизнь не мог повлиять на своего отца. Он принципиально жил неправильно. Хотя мать уже в это время поменялась. Все близкие родственники поменялись. Отец не хотел. Сейчас уже ушел из жизни. Но я молитвой, когда он ушел из жизни, я его вытаскивал. Молитвой уже. Потому что он дальше не выбирает. У него нет свободы выбора. Он просто получает результат своей жизни. И в это время он трезвеет. Человек не умирает. Он остается живым. Это мы не знаем. Я видел его и молился за него, и не буду дальше рассказывать. Это моя уже личная.
Спасибо, Дмитрий
Ильич. Отец говорил, ты все равно таким же, как я, будешь. Мы все одинаковые. Я тоже в молодости думал, что буду жить лучше, а вот живу так, как живу. Я не согласился с этим. Ну, давайте вы спросите.
Добрый вечер. Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация про отношения. Сейчас вернулся в мою жизнь человек, 15 лет назад мы с ним прошли такой путь, у нас были отношения. Был старше его на 10 лет, жил в Германии, и очень любовь была большая, но он мне предавал. Два раза.
Ну, неразвитый, глупый.
И после этого у меня было всю жизнь, но потом я не могла доверить. У меня не было доверия к другим мужчинам. И брак был, я развелась, потому что муж изменился.
А к мужчинам никогда не надо иметь доверия. Надо просто служить, заботиться, развивать мужа и следить за ним внимательно. Что с ним происходит? Какое доверие? Смотрите, куда его несет.
И сейчас этот человек, 15 лет спустя, он пришел опять к нему жить.
Значит, надо опять их посмотреть, наблюдать и требовать, ставить условия сразу, заранее.
Да, но он, у него там, он в браке, но не живет, жена 15 лет, просто брак. Она в Германии живет, он в России.
Там что, нельзя расторгать браки?
Можно.
А что он не расторгает тогда?
Он боится, или что какая-то причина во мне, что вот я не могу ему дать такой уверенности стопроцентно, что вот я его не брошу.
Но вы ставьте условия, говорите, или ты там разводишься, и мы с тобой, или до свидания. Или не до свидания, или просто общаемся. То есть можно рыбку тянуть, пока не притянется.
Ну, очень сложный такой человек, сам по себе.
Но тянуть можно только рыбку, а не крокодила.
Я сама знаю, что я, например, очень много такой вот мужской энергии, не умею давать, может быть, какая-то...
У мужчины много женской энергии, если он не развит, а у женщины много мужской энергии, если она не развита. Это нормально. Мы все, то мужчины, то женщины, в разных жизнях у нас разные воплощения, разные тела. Но это не имеет никакой проблемы. У вас женское тело. Все, будете развиваться, станете женственной очень. Не надо думать о мужской энергии своей. Как мужчина не должен думать о женской энергии своей. Он должен думать о том, что ему помогает, а не о том, что мешает. О чем думаем, такими и становимся. Вы сейчас не рассказали объем работы в вашей судьбе. Вот Бог вам дал такой объем работы. Ну, трудитесь.
Ну, надо быть с ними, не надо, потому что простите, все равно предать.
А вот это вот главная проблема у всех женщин. То есть они говорят, давай мужика Богу. Бог дает мужика, она потом говорит, что-то не знаю, то ли надо мне с ним быть, то ли не надо. И он, Бог, говорит, ну если ты как бы так будешь себя вести, тогда больше вообще ничего не получишь. Вот мужика дал, а вместе с мужиком Бог что дает? Отработку судьбы, начинается виток судьбы, вот это, трудности какие-то. Нет человека, нет проблем. Понимаете, но если есть человек, то начинаются проблемы. Вы же хотели, чтобы человек был. Вот вспомните полгода назад, как вы сильно молились, чтобы был человек. Бог дал человека. Что теперь? В чем дело?
Что мне делать?
Рыбку тянуть, ставить условия, глазки строить, улыбаться, со всей силы быть хорошей, красивой и ставить условия, не подпускать близко, чтобы он жарился и созревал.
Он уже подпустил близко.
Зачем? Отодвиньте. Сначала деньги, потом стулья. Женщина должна держать мужчину на расстоянии, пока он не созреет, пока в нем не проснется совесть. Сначала у мужчины просыпается влечение, потом у него просыпается уважение к женщине, а потом совесть. Когда совесть проснулась, скажет, хочу тебя взять замуж. Потому что совесть проснулась. Это значит, что уже можно как бы приближаться. После росписи, конечно. Но если вы сразу как бы его приближаете к себе, тогда зачем ему совесть-то пробуждать свою? Все уже он получил, он теперь сам будет вам диктовать условия, потому что вы привязаны к нему становитесь, а не он к вам. Пока семья не создана, мужчина привязан к женщине, как она создана, женщина привязана к мужчине. Так вы сначала проверьте человека, испытайте, сделать так, чтобы он вас уважал. Станьте сильнее одиночества. Будьте, верьте больше в Бога. Ну ладно, все собрались, теперь мы начинаем лекцию уже. Я рад всех видеть. Добрый вечер. Спасибо за цветы. Спасибо за подарки. Вот, я вам за все благодарен. Как правильно воспринимать людей? У нас сегодня влияние судьбы в отношении с другими людьми. Как правильно воспринимать людей. Понимаете, есть разные форматы общения. Вот, допустим, если вы поверили в Бога, у вас есть свой храм, какое-то свое отношение духовное, то там надо учиться видеть в людей только божественное. Вот вы для этого туда ходите. Некоторые люди начинают духовную практику и потом начинают видеть много недостатков в верующих людях, которые их окружают. Это означает, что они там просто не тем занимаются. Потому что недостатки можно видеть где угодно в людях. Люди приходят в храм для того, чтобы любить Бога. Это значит, что вы должны учиться в них видеть только их любовь. И больше ничего. Потому что недостатки есть у всех, и всегда, и везде. Нет смысла это обсуждать и смотреть. Точно так же в религиозной организации. В каждой религиозной организации есть куча недостатков просто. В том числе и в старших есть куча недостатков. Но человек должен, если он решил пойти в духовную жизнь, он должен учиться видеть там чистоту, в той организации духовной, в тех людях, которые он ну, как бы вокруг себя видит. Понимаете, и тогда он будет счастлив, потому что в этом случае он получит то, что ну, надо получить. Это самый высокий тип отношений в этом мире. Это отношения, основанные на служении Богу. Если у человека нет таких отношений, он не может вкусить самое глубокое счастье отношений с людьми. Это невозможно. Самые чистые отношения бывают только с наставником. Это фактически как с Богом уже отношения. Если наставник относится к вам правильно, потому что если, допустим, наставник смотрит на девушку как на женщину, женщина любая это видит, как мужчина на нее смотрит. Если он смотрит как на женщину, значит, тогда это не наставник, это просто человек, который вас обманывает. Но наставник это или наставница, то есть всегда человек смотрит чисто, бескорыстно на человека и просто хочет ему помочь. Наставник всегда служит, и он всегда смиренный. Он никогда не делает из себя крутого, там, никогда не пытается превосходство свое показать. Но иногда наставник бывает строгим. Я, допустим, вчера вот там за столом мы сидели, несколько раз стукнул по столу. Но это делал чисто из любви. Ну, чтобы человек пришел в себя. И не было желания там человека сломать как-то. Просто это, я это делал, чтобы человек встрепенулся и понял, что он неправильно настроен. Но если у тебя нет любви, ты не можешь себе это позволить, конечно. И служением можно такие отношения строить, но не совсем. Итак, самые важные отношения – это духовные отношения в жизни человека. Если их нет, жизнь просто как туман. Потому что все остальное, все остальные отношения включают судьбу. Духовные отношения включают только милость. Вот если у тебя есть духовные отношения, ты испытываешь только счастье в них. Вот вы заметили, когда начали слушать лекции, вы начали испытывать счастье, только счастье. Но это не значит, что я совершенный человек. У меня есть тоже свои недостатки, с кем-то я отрабатываю свою судьбу и так далее. Но я служу Богу своими лекциями. И когда вы это слушаете, вы получаете тоже счастье. И точно так же я, когда слушаю лекции своих старших, я тоже получаю только счастье. Потому что такие отношения существуют. Эти отношения вне судьбы. В них судьба не работает. Но если вы зашли в интернет по ссылке Тарсунов и начали искать мои недостатки, то тогда вы выходите из этих отношений. Вы узнаете обо мне всю как бы правду. Правду все узнаете. Но потеряете возможность слушать лекции. Потому что воистину главная правда заключается в том, что человек служит Богу. И все, что он делает для Бога, это та правда в этих духовных отношениях, которые надо знать. Точно так же, если вы пришли в храм, начинаете копаться как бы в жизни тех людей, которые туда ходят, вы теряете отношения с этими людьми духовные и вступаете на материальные отношения с ними. То есть вы решите, что вам надо. Хотите копаться в недостатках человека, ну, будете копаться. Хотите видеть божественную чистоту, будете видеть чистоту. Есть люди очень духовно сильные. Вот ему начнешь говорить о недостатках других людей, он как будто выключает слушание. У него выключается слушание. Он тебя послушал и как будто и не послушал. И потом опять начинает. И он при этом не поменял представление о человеке. Он просто понимает, что тебя немножко занесло. И так не обращает внимания на это. Это духовная сила означает. Правильное представление об отношениях. Потому что всегда правильное представление об отношениях такое. Есть главное, а есть второстепенное. Главное – это чистота в человеке, а второстепенное – его недостатки. Это правильное представление об отношениях. Все остальное неправильно. Точно так же между странами отношения. Главное – это чистота. Во всех странах есть чистота. И в Украине, и в Англии, там, и в Америке есть чистота. Есть недостатки. Если мы недостатки считаем главным, то это приводит к разрушению мира. Начинаются войны. Если чистоту считаем главным, то тогда мы улучшаем отношения. Но при этом мы не должны закрывать глаза на вражду. Ну, то есть, если есть агрессия, мы должны тоже на это обращать внимание и как бы защищаться от нее. Но при этом, если мы увеличиваем враждебность во всем, ну, допустим, есть разные веры, надо к этому относиться очень возвышенно. Но если какая-то вера начинает разрушать другие веры, тогда надо противостоять. И так далее. То есть, понимаете, есть позитивное, есть негативное. Позитивное – это главное всегда. Чистота в человеке – главное, а недостатки – второстепенные. И если ты это понимаешь, ты тогда твоя жизнь становится прекрасной. Но чтобы это понимать, надо всегда побеждать свою судьбу в сердце. Потому что судьба, она приковывает человека к негативу, хочет он этого или нет. Вот, например, меня не так давно сковала болезнь. Я не собирался на нее обращать внимания. Но врач сказал, если ты не будешь лечиться, который вот, ну, специалист по этому, то есть у меня начало повышаться глазное давление. Специалист сказал, если ты не будешь лечиться, будешь только спортом заниматься, если у тебя давление будет продолжать повышенное, то у тебя слоится сетчатка просто и все. И ты ослепнешь. И потом я начал наблюдать, что у меня мутнеет глаз, и думаю, ну все, надо что-то делать. И я просто научился с помощью вот семян, которые у меня стоят вот здесь на ухе, убирать это глазное давление. Все. То есть семена стоят, давление нормализуется. Ну, то есть, видите, я приложил усилия к лечению. Одного оптимизма недостаточно. Некоторые люди заболевают раком. А, все хорошо, я вылечусь. Это безумие. Потому что эта болезнь смертельно опасная. То есть, нужно ее убивать, эту болезнь. Рак – это война. Ну, то есть, допустим, танки едут на тебя, а, все будет хорошо. Нет, надо воевать, тогда будет все хорошо. А если нет, тогда нет. То есть болезни, которые надо немедленно лечить. И не надо думать, что все будет хорошо, если ты будешь просто бегать там на улице, там, закаляться и так далее, поститься. Не факт. То есть негатив существует в этом мире. Но никогда не нужно негатив пускать глубоко в себя. Надо ему давать достойный отпор. Самый достойный отпор – это побеждать негатив, если он не сильно влияет на твою жизнь. Ну, допустим, вас решили засудить, посадить в тюрьму. У этого решения есть две стадии. Есть преддействие и есть действие. Если вы сильно молитесь на уровне преддействия, то у тех, кто вас решил засадить в тюрьму, пропадает импульс к этому, желание, раз, и пропадает возможности, два. В результате все заканчивается. Но если уже процесс запущен, то молитвы недостаточно. Нужно противодействие уже с помощью разных средств и сил. То есть негативное влияние на человека может быть разной силы. И чаще всего 90% негативного влияния – это влияние, которое не имеет сильно большой силы. Но мы так сильно привязаны к негативным вещам, что мы придаем слишком большое значение любому негативу, который на нас действует. И в результате усиливаем его силу. Вот в этом главная проблема людей. Особенно в личной жизни, в отношениях. Близкий человек всегда будет усиливать твою боль и всегда будет усиливать твою концентрацию на его недостатках. Так устроены отношения. Они оскверняют, потому что близкие отношения между мужчиной и женщиной очень глубоко эгоистичны по природе, а эгоизм всегда оскверняет. Мужчина хочет сильное счастье от женщины, женщина сильное счастье от мужчины хочет, а это желание называется эгоизм. И оно оскверняет отношения. Если тебя что-то тянут, что-то хотят, тебе становится плохо. Допустим, вы прибегаете ко мне такие: «Олег Геннадьевич, помогите!» Ну, то есть это значит, что я что-то должен делать, а человек ничего не должен делать. Я топаю ногой. Почему? Потому что человек настроен неправильно. Он думает, что что-то вот должен кто-то сделать, чтобы ему стало лучше. А он сам должен это делать. То есть иногда приходится топать ногой, это факт. Но в основном нужно учиться видеть со всей силы чистоту в человеке. И в том числе в близком. В нем, несомненно, есть грязь. Свою грязь однозначно мы не сможем увидеть сразу. Это сложно. У нас тоже есть грязь. Мужчина привыкает к мужской грязи. Ему скажут, и он говорит про свою мужскую грязь, что естественно, то не безобразно. Ну, то есть это для него естественно. Его грязь мужская естественно для него. Но если он женскую грязь увидит, то это вообще не естественно. Теперь женщине женская грязь очень неестественна. Но мужскую, если она увидит, это очень неестественно вообще. Допустим, женская грязь – это лень. Ну, женская грязь – это лень. Очень естественно. Женщина, ну, это очень естественно для женщины быть ленивой. Даже Олег Геннадьевич в лекции говорит, очень естественно. А неряшливость – это мужская лень. Это тоже лень, но только не женская, потому что женщина никогда не бывает неряшливая. Ну, в основном. В большинстве случаев. Мужская лень – это неряшливость. Не придавать значения грязи, вот, ну, как бы, ну, мужчина может жить в грязи, допустим, да? И женщина в шоке, как это вообще возможно так жить? Но при этом сама валяется в постели. Мужчина, допустим, он неряшливый, но он трудолюбивый, допустим. Он говорит, это как вот это возможно, валяться все время и кушать по ночам торты. Вот. Она говорит, а это естественно для женщины. А мужчина говорит, а это грязь, это для мужчины естественно. То есть мы свои недостатки не замечаем. Надо это признать. Но чужие сильно не замечаем. Сильно. Нам это неприятно. Особенно противоположного пола. И это вызывает очень сильные страдания со временем, потому что не изменяется ничего. Прошло время, ничего не меняется. Допустим, мужской недостаток – это очень сильная косность мышления. То есть мужчину вот сдвинуть с места в его понимании вещей ну, практически невозможно. Ну, то есть ему поменять вот представление о жизни очень сложно мужчине. Так устроена психика. И она думает, сколько вообще живем, ничего не меняется. Все одно и то же. Представления о жизни у мужика одни и те же. Ну, потому что ему тяжело, это его природа мужская, трудно менять представление о жизни. Но у женщины трудно менять свой характер. Допустим, она обидчивая, там в духовной практике занимается, все равно обидчивая. Уже жизнь все поменяла, то есть мужчине жизнь тяжело менять. Женщине легко, там она перестала там то делать, все, уже правильно живет, все. Но характер остался такой же. Начинает с ней общаться, она обижается, капризничает, упрямится, все то же самое. А у мужчины уже характер изменился, он начал работать на себе, он стал как огурчик, такой характер, смиренный, все. Но привычки остались те же, он живет как жил, но ничего не меняется. Потому что привычки мужчины, больше всего женщина страдает от привычек мужчины. А мужчина больше всего страдает от характера женщины. Поэтому, когда вы друг друга выбираете, вы на это и смотрите. Вот женщина что больше всего скрывает, когда она встречается с мужем? Свой характер. Она ему так нежно улыбается. Такая она покладистая. А характер-то у женщины ой-ой-ой. Очень сильный. Но она, и он не замечает. Он думает, она такая вообще классная, такая нежная, добрая. Все еще впереди. Вот. И мужчина, когда встречается, он, у него такие привычки хорошие. Он такой любезный, такой уважает женщину, такой цветы дарит. Вот. Ну, у него такие привычки хорошие вообще, такой джентльмен. Прям классные привычки. Но настоящие привычки у него другие. Она потом начинает с ним жить и думает, о, бог ты мой, что это такое, ведь не было такого. А он видит, что у нее совсем другой характер. Так действует судьба. И она мучает людей. Когда человек начинает мучиться, он начинает приковываться к этой проблеме, и все, и больше он ничего не видит. Чем больше он видит проблем, тем больше он сгорает. Энергия счастья у него тает, 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 потом бац, ее нет вообще. Он говорит, я с тобой больше жить не буду. Это невыносимо. И уходит. Почему? Потому что неправильное понимание об отношениях. Человек каждый день, каждый час должен учиться видеть то, что он увидел с самого начала в близком человеке. Вот увидел девушку первый раз, Бог показал ее чистоту. Вот и вспоминаю ее всю жизнь. Чистоту своей жены. В женщине же есть чистота. Вот и вспоминаю ее, то, что увидел с самого начала. Увидела мужчину вот таким интеллигентным, деликатным. Это Бог его таким сделал перед тобой. Он как бы свой товар просто представляет. Бог. Женщине свой товар мужика своего представляет. Бог. И делает его таким красивым. Он его наряжает. Бог таким делает. Как бы. Женщину тоже мужчине Бог представляет. Говорит, смотри, какая вот красивая, добрая. Он показывает самое лучшее в человеке Бог. Try and buy. Демоверсия. Вот. Ну, сначала все самое лучшее показывает. Но это не демоверсия, это и есть самое лучшее в человеке. Вот это то, что он показал сначала, это есть, это правда. И это и есть самое лучшее в человеке. Вот это и надо всегда стараться видеть. Стараться, потому что видеть по-настоящему это очень сложно. Это аскеза. И этой аскезе помогают вот много-много вещей, хорошие песни, то есть они заряжают на позитив, хорошие люди заряжают на позитив, хорошая обстановка. Вот, допустим, вы пришли сюда в зал на лекцию, это огромные силы дает. Если вы включились в лекцию, дальше что происходит? Вы хотите поменять свою жизнь, то есть вы заряжаетесь таким образом. И поэтому такие беседы, они нужны всегда людям. В древней культуре почти каждый день проводились даже в маленьких поселках такие беседы. И они сопровождались стихами, поэзией, понимаете? Люди приходили, чтобы заряжаться на то, чтобы счастливо жить. Мы заряжаемся пошлыми фильмами сейчас. Мы тоже заряжаемся чем-то, но не тем, понимаете? Надо заряжаться тем, что дает счастье. Но если человек этого не понимает, тогда он не может жить на позитиве. И даже песни бывают счастливые, бывают несчастные.
И если вдруг не смеяться, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. И исправив ошибку, превращай ему улыбку, все грусти и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба — это не работа, дружба — это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если свалится счастье, подели его на части и развейся с друзьями, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба — это не работа, дружба — это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных.
Видите, детская песенка, да? Часто здесь детские песенки в миллиарды раз мудрее взрослых песенок. Потому что для детей естественно быть правильными, потому что ребенок — это копия души. Вы знаете о том, что душа вот внутри каждого человека, она имеет такую природу детскую, чистую, искреннюю, простую, светлую природу душа имеет. Она вечную природу имеет, душа. И поэтому нам нравятся детские песни. Дети, когда поют истину, всегда легко входит в сердце. Потому что от души это все поется. Но следует знать, что надо не просто песенки такие слушать, а надо их выполнять. Подели на части свое счастье, всем раздай. У тебя хорошее настроение, всем позвони, передай свое хорошее настроение. Для чего выходные? Для того, чтобы дружить, всем дарить счастье близким людям. Счастье означает забыть все негативы, все трудности, перемолить это все и всем отдавать только хорошее. Вы скажете, у меня могут начать считать странной. Вот, допустим, представьте себе, в автобусе едут все люди и такие... А вы стали странной или странным, и улыбаетесь всем. Они тоже потихоньку начинают улыбаться. Но от вас отворачиваются, потому что как-то неудобно. Ведь все вот такие. Эй, неудобно как-то, почему она улыбается? Все же вот такие. Человек, который живет правильно, он становится неудобным для всех сначала. А потом люди постепенно привыкают к нему, вот такому, и начинают его любить. Но сначала он неудобный. И вот через это неудобство надо перешагнуть. Надо быть сильнее общественного мнения. Надо учиться быть хорошим, означает правильным. Я разок бежал просто по парку, и передо мной шли люди. И я им улыбался издалека уже. Они сначала думали, что я знакомый. И тоже начали мне улыбаться, потом увидели, что я незнакомый, и как-то испугались. А я пробежал мимо. Потому что, когда человек улыбается, он становится открытым. С ним можно что угодно сделать потом. Это опасно. Люди боятся. Но иногда люди раскрываются, они становятся очень оптимистичными, сильными, и они таким образом наполняются силой, красотой этого мира. И это самое счастливое время в жизни, но для того, чтобы раскрываться, нужно быть очень смелым. внутренне очень смелым. И это правильное отношение к людям и к жизни. Чем больше вы будете вот так счастливым выглядеть перед людьми, тем меньше проблем будет оставаться в отношении. Поэтому нужны праздники. Праздники нужны для того, чтобы восстать против страданий, просто радоваться, всех любить и так далее. Но праздники надо правильно праздновать. Туда нельзя пускать духов. Допустим, если с праздники в спиртное входит, это веселящие духи. Они завладевают сознанием людей. И вот эта пьяная радость – это не победа над судьбой. Это просто уход в забвение. Человек как забывается в этом во всем, как в пелену какую-то погружается, в которую не дает разрядки. Но есть радость живая, чистая, трезвая.
Чуть охрипший гудок парохода уплывает в таежную тьму. Две девчонки танцуют, танцуют на палубе, звезды с неба летят на корму, а река дышит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата.
Навстречу три цели
по Ангаре,
по Ангаре. Навстречу три цели по Ангаре. Верить девочке трудное счастье, не спугнет их ни дождь, ни бурга. Ведь не зря звезды под ноги падают, падают, и любуется ими тайга. А река бежит, зовет, куда-то плывут сибирские девчата.
Навстречу утренней заре,
по Ангаре.
Классно. Ну, то есть, человек должен верить в силу человеческого духа. Сила человеческого духа не только в храме находится, и не только в святых местах, и не только в святых людях. Сила человеческого духа означает обычная радость человеческая. Она должна сильно звучать в сердце, ведь она именно побеждает трудности жизни. И она может развеять все. Надо быть очень смелым в своей радости. Один человек подошел ко мне и говорит: я тоже, Олег Геннадьевич, лекции читаю. Вы не стесняетесь вообще песенки включать? Как о вас могут подумать? Я не стесняюсь песенки включать. И как они подумают обо мне, это их проблемы. Ну, то есть, идея заключается в том, что надо быть смелым. Если человек не может быть смелым в отношениях, значит, отношений не будет. И надо понять, в чем конкретно нужно быть смелым. Потому что есть женская природа, она делится на две части, человеческая и божественная. И есть мужская природа, она делится на две части, человеческая и божественная. Человеческое в человеке надо научиться терпеть. А божественное ценить и верить. В каждом человеке есть божественное. Если вы в человеке божественное забыли, мужа в своем, жене, у каждого человека есть божественное. Давайте проэкспериментируем, допустим. Кто хочет провести эксперимент? Вот девушка, вы, у вас муж есть? Нет? У кого есть? У вас. Ну что, ваш, как вас зовут вашего мужа? Что в нем божественно? Андрей очень ответственный человек. Так или нет? Да. А что вы не сказали, а я сказал? Ну, а что вы этого не сказали мне? Забыла. Вот об этом и речь. Что мы забываем главное, а помним о второстепенном. Вот, допустим, он иногда вас разводит, да? Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть хитрит с вами. Ну да, это вы помните. Это не является главным. Это человеческое в нем. Вот, допустим, у вас есть человеческое, есть божественное. Божественное в вас — это верность. Вы верный человек. Это божественное качество. От Бога вам дано. А есть человеческое — это злопамятность. Не дай Бог ему что-то не так сделать, это уже не забудется никогда. Человеческое нужно терпеть, а божественное помнить, верить в это и считать это главным в человеке. И тогда отношения налаживаются само собой. Понимаете? Старайтесь это понять, старайтесь. Потому что дальше перед вами будет лежать ваша жизнь. И если вы это не поймете, то дальше жизнь может дать трещину в какой-то момент. Мы должны очень серьезно относиться к тому, о чем мы сейчас говорим. Есть божественное в человеке, а есть человеческое. Человеческое в человеке олицетворяет вашу судьбу, а божественное — милость. У человека всегда есть две судьбы. Одна судьба называется милость, а другая — его ошибки прошлые. Наши прошлые ошибки в жизни формируют человеческое, ну то есть характер, недостатки какие-то, характера близкого человека. Наши ошибки формируют. Но если мы хотим победить свою судьбу, мы должны в человеке смотреть не на то, что связано с ошибками нашими или на его недостатки, а должны смотреть в нем то, что нас привлекло, его божественное. Вера в Бога означает видеть божественное в людях. Бог живет в людях, живет в природе и живет на алтаре. На алтаре Бог проявляется как личность. В людях Бог проявляется как совесть, а в природе как сила, которую можно получать, а можно нет. Если человек не верит в природу, он не получает силы, становится больным и замученным. Если человек не верит в людей, в их чистоту, не видит чистоту людей, тогда в этом случае он теряет отношения. Он становится одиноким, несчастным, замученным, ну, от одиночества уже от своего. Если не верит в старших, человек не может развиваться в социуме. Он не может быть старшим. Если человек не верит в трудовые отношения, он не может найти себе работу. То есть он не любит радостно, не может радостно с людьми трудиться вместе. Знаете, есть такие люди, которые мы радостно со всеми трудиться. Они такие, давай что-нибудь сделаем. И начинают радоваться в труд. Эти люди всегда будут счастливы в труде. Потому что они видят божественное в людях во время работы. И все люди подстраиваются под их мышление. Им нравится с такими людьми рядом трудиться. Но это вера заставляет человека таким быть. Есть божественное на алтаре. Бог — это личность. То есть можно увидеть эту личность. Личное отношение с Богом человек строит на алтаре. Но в основном все клянчит у него только. Ну потому что мы же всегда клянчим у всех. У мужа — счастье, у природы — силу, а у Бога — все остальное. И вот это клянчить — это вообще не способ жить нормально или правильно. Потому что когда мы клянчим все, это значит, что мы просто неправильно не понимаем, что такое счастье. Видите, очень важно видеть, учиться видеть хорошее. И очень важно также понимать, что такое жизнь. Вот эти две вещи важны. Ну, что такое видеть хорошее?
Если вы нахмурились, выйдите из дома. Если вам не в радость солнечный денёк, пусть вам улыбнётся ты к своей знакомой. С вами вовсе не знакомый встречный паренёк. И улыбка без сомнения вдруг коснётся ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любит,
усложняется задача.
Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу глядите лучше, лучше всяких слов порой взгляды говорят. И улыбка без
то есть видеть хорошее, означает победа над судьбой. Потому что судьба что делает? Приковывает человеку к видению плохого. В 2011 году мне на каждой лекции: Олег Геннадьевич, конец света. И я продолжаю радоваться, читать лекцию, они сидят: конец света. А я продолжаю радоваться, читать лекцию. Понимаете, то есть даже когда люди все в депрессии, когда они все страдают, человек должен побеждать это с помощью правильного восприятия мира. И тогда судьба побеждается. Нужно верить в правильное восприятие мира. Даже во время войны это побеждает судьбу. Не то, что на фоне смерти, все равно человек, который верит в правильное восприятие мира, он всех облегчение дает. И поэтому мы видим военные песни, они очень оптимистичные. Прямо в окопе гармошка, и кто-то поет, и все это облегчает душу, даже тем, кому надо идти на смерть завтра, представляете? Даже им облегчает душу радость просто человеческая, которую забыл человек, забыл о смерти, и просто радуется и поет о природе, о людях, о красоте, о Боге. Таким образом, такое настроение — это и есть победа над судьбой. Учиться увидеть хорошее во всем, в людях чистоту божественное увидеть. Какой мой близкий человек, что в нем божественного? Мы не знаем, и это большая проблема. Но зато мы знаем все недостатки. Все, что от человека идет для того, чтобы меня замучить, мы это все знаем. А милость, которая дается от человека, это тоже моя судьба. Можно только одной милостью жить. И вообще тогда твоя судьба, вот твоя обычная, тебя вообще не тронет. Там тебе по судьбе положено, чтобы там развод был, там болезни, там еще что-то. Но если ты видишь только хорошее в людях, она тебя не сможет коснуться, потому что через людей же судьба действует. А чтобы видеть только хорошее, надо так настраиваться. Это и называется вера в Бога, потому что Бог действует через людей. Как чистота, как красота, как совесть. Бог действует также через страну. Можно в своей стране видеть защиту и чистоту, а можно видеть только грязь. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Вере всегда противопоставляется сомнение. И нам помогли начать сомневаться, понимаете? Нам вселили в сердце вот эту идею, что надо плеваться своей страной, плеваться своим правительством. И что мы видим, те, кто плюются, к чего они дошли? Постоянные революции, постоянные свержения, и все ниже возможность жить. Я когда на Украину приезжаю, я говорю: мои хорошие хлопчики, давайте вот полюбим то правительство, что уже вот сейчас есть. Начнем с этого. Давайте начнем хотя бы с этого, иначе все будет еще хуже. Для меня везде все одинаковые. Для меня все люди слушают лекции, они для меня одинаковые. Что там, что здесь, я всех люблю. Понимаете, видеть чистоту во всем. Потому что чистота есть в каждой стране. Но сначала свою хотя бы надо страну увидеть чистой, потом ты увидишь чистоту в других странах. Везде своя чистота. Не то, что здесь только есть чистота, там нет. Везде есть. Но иногда время заставляет враждовать народы. Это испытание. Оно состоит из двух частей. Во время вражды надо уметь защитить свой народ и уметь простить чужой. И тогда будет мир. И то, и другое очень трудно сделать. Так действует время. Сейчас время нагнетает обстановку. Оно разрушает мир. А мы должны учиться быть мудрыми. Должны учиться верить в свою землю и уважать других. И их понимание вещей. Тогда мир наступает. Разряжается обстановка. Если мы уважаем других, но при этом как бы делайте с нами что хотите, то страна, бац, раздербанилась, да, на части. А сейчас эти части начали между собой конфликтовать, как результат. Неправильно. Мышление неправильно. Ну, то есть, нужно понять, что есть удача в жизни. Удача — это видеть чистоту. Видеть чистоту в стране, в старших, в близких, младших. Во всем надо видеть чистоту. И также уметь защищать себя от грязи, если она становится слишком сильной. Можно, нужно ли только чистоту видеть в муже, который выпивает? С одной стороны, видеть в нем чистоту. Пашенька, ты же такой хороший человек. А с другой стороны, надо бросить пить. И когда эти две вещи сочетаются, Пашеньке ничего не остается делать, как бросить пить. Но если она только Пашенька, ты очень хороший человек, и как бы нет твердости борьбы с недостатками, тогда Пашенька, хороший человек, продолжает пить. А если мы только его гнобим, а нет видения чистоты, тогда значит он тоже продолжает пить. Потому что жизнь состоит из двух вещей. Первое, видеть милость — это главное. Видеть чистоту — это главное в Пашеньке, иначе он никогда не бросит пить. А второе, уметь противостоять злой судьбе. Вот эти две вещи являются основой отношений. И надо знать еще кое-что. Надо знать, что есть шесть врагов человека. Враги — это те, которые сильнее нашей судьбы. Вожделение сильнее судьбы. Если вы заметили, что в близких людях или в вас пошла любовь к кому-то другому, это называется вожделение. Это уже не любовь, знаете. Это вожделение. Вожделение — это яд, имеющий сладкий вкус. Он разрушает жизнь. Причем этот яд, он настолько все четко объясняет, описывает. Вот этот человек для тебя лучше. А тот, с которым ты жил, ну что там было хорошего? Ну согласись. А здесь сладкий вкус, у тебя все классно. Такой человек, он тебя тоже любит. Давай, бросай жену, бросай детей. Иди, иди. Так действует вожделение. Она имеет сладкий вкус, и она травляет этим сладким вкусом всю жизнь человека. Силы у человека нет такой, чтобы победить это вожделение. Нужна помощь. Близких людей, доброта нужна в это время. Хорошее восприятие человека. Не проклятие его, не то, что ты гад такой, ты изменяешь там. Это добрые отношения. Опомнись, у тебя же жена, у тебя же дети. Опомнись, Пашенька, хороший мой, родной. И это отрезвляет. И он будет говорить, Пашенька будет говорить, да у меня ничего с ней нет, все нормально, чего ты беспокоишься? Почему? Потому что его разум отравлен. Он не понимает, есть у него или нет. Со стороны лучше видно. Но в это время надо чистоту в человеке очень сильно беречь, любить. И очень строго побеждать его плохую судьбу. Если надо, то немножко поцарапать лицо объекта любви. Он будет уже не таким красивым. Если надо. Или мужчина, если видит, жена уходит в результате любви к кому-то другому. Надо ему сделать точный массаж лица. Помочь. Женщине так не понравится, что ее объекту любви сделать точный массаж лица. Но почему-то у нее любовь пропадет после этого. Что? Какой? Женщине, я же сказал, поцарапать лицо. Прийти к ней домой и сказать, здравствуйте, я жена вашего любовника. Я пришла вам поцарапать лицо. И поцарапать ей. Пусть она тоже вам немножко поцарапает. Но представляете, какая разница? Она вам чуть-чуть поцарапала, и вы ей поцарапали. Представляете, какая разница? Она поцарапала, да ничего страшного. А вот вы ей поцарапали, супер. Ну съездите в другую сторону, поцарапайте, какая разница. А как муж-то? Ой, а как муж-то туда дотягивается, до другой стороны? Если муж дотягивается, то вы дотягиваетесь, значит. Вот правильно, грубое. означает «не видите чистоты в муже». Вот если вы будете в нем видеть чистоту, не важно, что он говорит, он же отравлен врагом. Не обращайте на это внимания. Когда человек отравлен, он может все что угодно говорить. У него разум отравлен. Чего вы на это обращаете внимание? Вот если сейчас меня отравят, я, у меня спутанное сознание, буду выкрикивать там какие-нибудь вещи, вопли буду издавать. Ну, все, ну, Олег Геннадьевич без сознания находится. Ничего страшного. Видите, засасывает. Вот так засасывает страдание. Ведь я и одно, а она мне другое. Засасывает. А надо что сейчас в это время сделать? Увидеть чистоту мужа. Я же вам сказал, победить судьбу одной стороной медали только нельзя. Сначала надо увидеть чистоту. Вот у вас что хорошего в муже? А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Вот. Добрый, видите, так, хорошо. Еще. Я говорю про чистоту, а она говорит про мне, про грязь опять. Про чистоту говорю. Ну, про чистоту. Вот, видите как. И вот об этом думайте. Добрый мой, честный мой, чё ж я дура такая, вижу только в тебе недостатки. И куда же меня занесло? И когда ваша любовь к чистоте или милость, судьба милости перевесит максимально, в этот момент вы имеете право стукнуть кулаком по столу, и он подчинится вашей воле. А сейчас незачем подчиняться. Нет оснований. Допустим, если женщина служит, служит мужу, и он как бы обнаглел, она может немножко раз уехать к маме на 2 недели, и он будет ей звонить, говорит, я больше так не буду. Мне одна женщина писала, я, говорит, отстранилась от мужа. Он мне звонит, говорит, ты подстраняйся еще 2 недели, я так отдыхаю от тебя. Это значит, что первой стороны медали нет, понимаете? Нет. Чистого отношения, милости нет. А нет милости, нет победы над судьбой. Учитесь сначала видеть чистое в человеке, а потом воспитание. Сначала пипитание, а потом воспипипитание. Понимаете? Сначала милость, а потом кулаком по столу. И для того, чтобы вот это вот получить чистоту видения, это такой труд души. Начинается этот труд с видения чистоты в природе. И не просто видение, а еще и это отдавать надо людям. Вот зарядилась в лесу, побегала, улыбайся всем, иди. Это сначала, это первое, что человек должен себе формировать, понимаете, в характере. Потому что потом все остальное сложнее. Вот увидеть в близком человеке, который тебя замучил за много лет, чистоту, очень сложно, особенно сильно увидеть. Начинайте с природы. Видите, как это поется? С радостью. Далеко, далеко, далеко. Почему? Потому что видим чистоту. Когда человек едет в поезде, это же тряска, тяжело. А здесь совсем другое, понимаете? А небо здесь такое чистое, а солнце озорное чистое. Маки-то тюльпаны нам встречаются, а некоторым только грязь по дороге встречается. Понимаете, когда человек заряжается чистотой, он потом говорит, часто нам кажется счастье совсем рядом, а идти до него далеко, 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 ля-ля-ля-ля. Почему ля-ля-ля, если далеко? Потому что человек заряжен. А если человек сосредоточен только на негативе, то все, он проиграл судьбе. Значит, он не верит в Бога, он верит в грязь только этого человека. Второй враг человека – это гнев. Часто человек думает, что сейчас я тебе правду расскажу. Гнев всегда основан на правде. Запомните, правда без доброты – это зло. Вот вы, допустим, хотите правду сказать своему ребенку, он получил двойку. Доброты в сердце нет, молчите. Сначала любовь, потом сначала питание, потом воспитание. Сначала любовь, потом строгость. Нет чистоты, не видите божественное в ребенке, нечего ему говорить его недостатки. Он все равно это не поймет, потому что он в себе в первую очередь видит божественное, каждый человек. Если ты это не подтвердил, что тебя слушать? Ты видишь только ложь. Ты истину не видишь, значит. Сердце ребенка подсказывает это. Он не будет вас слушать. А если вы скажете, ты же у меня вот такой, вот такой, вот такой. Он скажет, да, мама. Ну, а что двойку-то получил? Ну, вот получил вот так вот. И будет вам рассказывать. Потому что он увидел, что вы его понимаете. Сначала чистоту надо увидеть. А это очень сложно. Для этого надо учиться в природе сначала чистоту видеть. Просто в людях. Улыбаться всем. Надо учиться это делать, понимаете? Но если ты не можешь этого делать, не надо лезть дальше, работать со своей судьбой. Если у тебя нет силы получать милость, отойди от своей судьбы, не трогай ее. Не лезь туда. Набирайся милости сначала. Можно в отношениях с людьми набираться милости. Надо служить людям. Со всей силы стараться служить. Заняты в своем сознании. Три варианта. Первый вариант. Если вы заняты только мыслями о том, что плохо, вы падаете в ад. Ваша жизнь будет все хуже и хуже. Вы закончите или злокачественными опухолями, или разрухой в жизни, и пустотой, или просто депрессником. Это надо остановить любой ценой. И есть единственный только способ остановить – это чистота, это природа. Допустим, если вы любите природу, идите, бегайте там, двигайтесь, заряжайтесь. Любите людей, чистота, общайтесь с добрыми людьми, не психологами, не с астрологами, а с добрыми людьми. Вот те люди, которые по-доброму к вам относятся, и приходите к ним, общайтесь. Через них действует Бог, Он вас воскресит. Вам не психолог нужен, который объясняет все. Не астролог, который пугает. Вам нужен добрый человек, если вы верите в людей. А если в природу, тогда идите на природу. А если вы верите в храм, идите в храм. Но если вы не верите во что-то, не идите туда, идите туда, куда верите. Потому что вам поздно сейчас учиться верить. Каждый человек верит или в природу, или в людей добрых, или в Бога. Во что-то же надо верить, иначе ты просто загнешься. Потому что если человек ни во что не верит, он теряет силы и больше и больше и погружается в дремучую тоску, трудности судьбы. Второй вариант – это занятость. Если вы чувствуете, что у вас кроме работы в жизни ничего не осталось, значит вы засасываетесь судьбой. Результат будет усталость, одиночество и разруха, и болезни. Человек должен отвлекаться. Дружба – это не работа. Воскресенье, суббота. Нужно поделить счастье, раздавать. Нет, значит, позовите друзей, они вам солнце подарят. Кто-то должен кому-то солнце подарить в выходной. Если вы в выходной смотрите, мертвые не потеют, значит, вы неправильно проводите свой выходной. Даже если там много серий, они все равно не спотеют, понимаете, вы же знаете. Все заканчивается одинаково в фильмах. Итак, соотношение позитива и негатива такое. Максимум видения позитива и максимум правильного отношения к негативу. Правильное отношение – это принятие. Сначала надо принять судьбу. Принять означает терпеть, научиться терпеть, привыкать, принять. Дальше поставить ей достаточные усилия в жизни, чтобы ее нейтрализовать. Вот как женщина мне сказала, я уже в молитве почувствовала, что все будет хорошо. Хотя муж ушел, он ушел уже. Но я в молитве почувствовала, что все будет хорошо. Уже в сердце почувствовала, что все будет хорошо. Первая стадия победы над судьбой прошла. Теперь молюсь дальше, и у нас нашлись отношения. Он не возвращается, но мы уже общаемся. Вторая стадия началась. Три стадии, три круга жизни. Первый круг в сердце происходит, второй между нами, третий внутри него. И он, у него другая идея, он не хочет возвращаться. Он мне пишет, давай разведемся, но при этом уже хорошо общается. Это просто механика, понимаете? Он, этот человек... Делать только то, что в руках вашей судьбы. Это просто механика его мысли, идеи. Вы продолжаете молитву, и у него поменяется идея. И вы удивитесь очень сильно, что то, во что вы сильно верили, на самом деле, это просто препятствие, которое надо перейти. Допустим, ушел все, как бы, горшок разбился, не склеишь. На одни гравды второй раз не наступают. Чего только не придумают, чтобы не работать над своей судьбой. Это просто объем работы, и все. Ты его проходишь, этот объем работы, допустим, прошла женщина, прошла объем работы, а он не возвращается. Ничего страшного, Бог другого даст. Я же вам все время говорю, у Бога мужиков завались. Завались. С этим отработал, он не хочет возвращаться, хотя тянет. Почему он не возвращается? Потому что у него другие принципы жизни. Он уже знает, что надо жене вернуться, но он не может, потому что ему молодуху хочется. Ну, Бог с ним. Это его проблемы. Бог даст другого, если ты справилась со своей судьбой. Нет ничего страшного в том, что не этого. Еще лучше даст. Ты же справилась с судьбой, он тебе хорошего даст. Не надо на одном зацикливаться. Сердце спокойствия вернется там. Правильное отношение, у него все поменялось, все равно не возвращается. Ну и хорошо, подарите ему весь мир. Потому что объем работы выходит наружу. Сначала радость, а потом говорит Бог, ну вот, ты молилась, теперь трудись. И выходит вот из сердца объем работы. И вы думаете о Боге, забываете об этой печали. Сначала позитив. Думаете о Боге, забываете печаль. Но к печали твердо относитесь. Не будет тебя в моей жизни. И она уходит тогда. Не надо в нее верить, в печаль. Так гнев — это второй враг человека. Что такое гнев? Это означает, что я правду... преподношу негативно. То есть я в правду верю больше, чем в людей. Я думаю, сейчас я тебе правду докажу. Нет, надо любовь людям дарять. Говорит, я не правду. Сначала любовь, а потом по-доброму, аккуратненько правду. Иногда человека можно наказать, но опять по-доброму. Знаете, когда по-доброму наказывают, даже тяжело наказывать. Допустим, если судья тебе говорит 10 лет тюрьмы, но говорит по-доброму тебе. Не смейтесь, это сильно помогает. Вот он видит эти глаза этого судьи, который его обрек на 10 лет, и он просто терпит, потому что он видит, что по-доброму все было. А если судья как бы там, 10 лет тюрьмы, то он думает, я выйду, убью этого судью. Понимаете, о чем я говорю или нет? Сначала доброта, потом наказание, даже самое суровое. И тогда человек принимает наказание, если по-доброму относиться к его поступку. Кто такой ребенок? Тоже божественное существо. Но мы это очень сильно часто понимаем. Но надо же также понимать, что в нем есть и ваша судьба. То есть есть человеческое в ребенке, а есть божественное. Не надо, чтобы перевешивало ни то, ни то. Нужно божественное главное в ребенке, это божественное, но человеческое тоже не забывать, что его надо воспитывать, иначе его человеческое разрушит его собственную жизнь. Он же неразумный ребенок. Как ребенок взрослого воспринимает? Он воспринимает как защиту. Вы, допустим, сами себя так не воспринимаете и начинаете относиться к его восприятию, как типа, ну иди туда, иди сюда, стой, молчи, шел вон. Он Бога в вас воспринимает, как старшего, а не вас. Никто не имеет права пренебрегать людьми. Этот маленький ребенок для вас младший, но он видит вас старшего, потому что он видит в вас божественную силу. В родителях есть божественная сила, но если родители понукают детьми, ребенок в родителе божественную силу уже видеть не будет. Это значит, что он не будет слушаться. Потому что, чтобы слушаться, надо верить сначала. А чтобы верить, надо, чтобы божественное действовало через человека. Если божественное не действует, значит, тогда человек не может верить. Понимаете? Поэтому нужно понять, что это Бог действует через тебя в отношениях с ребенком. И он Богу верит. И ты себя Богом считать не надо. Надо просто быть его слугой. Вот через тебя Бог действует, и слава Богу, есть чем заняться. Значит, можешь воспитывать ребенка, но делай это аккуратно, по-доброму. Даже строгость должна быть доброй. Как воспитывать друзей и родственников? По-разному. Надо изучать, сначала изучить разум того, кого мы воспитываем. Это можно сделать на примере сначала пощупать человека советом. Ну, то есть даешь совет человеку, он, допустим, не делает, не выполняет это все. Значит, разум очень слабый, вы не можете его воспитывать. Тогда дарите ему милость, молитесь за него, вовлекайте его в добрые дела, человек. Но воспитывать больше его не надо, потому что у него нет силы понять. Часто люди очень удивляются, они говорят, ты что, не понимаешь? Ну, не понимает, и что? Вот вы собаке, допустим, не говорите, ну ты что, не понимаешь, что ли? Или, допустим, это, я видел там отрывок кинокомедии там, про строителей. Мужик пьяный сидит перед телевизором и говорит, да ты мне в Таганроге погоду скажи, что ты мне в Москве говоришь? Ну, то есть он не понимает, что она в телевизоре тетка-то. И смешно, правда? Так ведь поймите, что у человека точно так же может разум быть слабый. Не то, что он прям как собака, нет. Но у собака вообще не понимает. А человек, он может быть понимает, но сделать так не может. Или понимает слабо. Но надо признать, что человек имеет право иметь слабый разум или не понимать что-то. Ну, допустим, вы мне говорите, Олег Геннадьевич, пойми, вот так вот надо на лекции. И я не понял. Ничего страшного. Это нормально, человек не все может понять. Даже если человек много чего понимает, что-то он может не понимать. Это нормально. Надо дать возможность человеку иметь слабый разум в каких-то ситуациях жизни. Это мудрость. Даже старшему надо иметь право давать ошибаться. У тебя, допустим, есть наставник, он что-то не понял. Наставник должен все понимать, не факт. Может что-то не понимать. Ну ты пойми, что он просто не понимает. И ничего страшного, сделай как надо. Что такое воспитание? Воспитание начинается с любви. Нет любви, нет воспитания. И если любовь все-таки есть у вас, у человека, вы спокойно, по-доброму к нему относитесь, не злитесь, не как бы значит, вы можете воспитывать. Но если вы гневаетесь на него, нет никакого воспитания. Гнев — это враг человека, разрушающий отношения. Гнев априори приводит к тому, что ты только плохое в человеке видишь. Вот сейчас подумайте, что в вашей жизни, допустим, в вашей жизни есть человек, у которого вообще нет ничего хорошего, допустим. Это значит, что вы на него разгневались. Вы просто не видите в нем ничего хорошего. Вы не видите в нем чистоту, потому что гнев разрушил ваше видение души в этом человеке. Это означает, что вы не можете с ним строить правильные отношения. Держитесь подальше от этого человека. Вы ему только будете разрушать жизнь, если в нем нет ничего хорошего. А если вы все-таки заметили в нем что-то хорошее, тогда можете, опираясь на это хорошее, дальше как-то построить отношения. Следующим врагом человека является жадность. Жадность означает желание счастья от кого-то. Не желание служить, а желание счастья. И как ни странно, больше всего жадность проявляется в отношении между мужем и женой. Мы мучаем больше всего друг друга, потому что мы жадны. Да, женщина да, жадна до счастья от мужчины, мужчине до счастья от женщины. Жадность — это враг человека, разрушающий нормальную жизнь. Вот если гнев разрушает память о хорошем, то жадность или желание счастья от кого-то разрушает жизнь. Вы говорите, что-то у нас жизнь тяжелая. Означает жадность до счастья от человека. Враг человека задушил тебя, значит. Следующий враг человека — это иллюзия. Иллюзия означает, что человек неправильно понимает, что такое счастье. Он думает, что счастье — это то, что достается легко. Сначала, всегда в счастье есть сначала горький вкус, потом сладкий. Так счастье устроено в этом мире. А человек думает сначала сладкий вкус, а потом ничего. Это означает, что он в иллюзии. Например, ипотека будет только сладкий вкус. Замечательно. Посмотрите. Смотрите, если вам предлагают сладкий вкус сразу, значит, вы имеете дело с иллюзиями. Вот, допустим, вам говорят, выпей и будет хорошо. Это иллюзия. Дальше. Возьми ипотеку и будь счастлив. Это контакт с иллюзией. Иллюзия — это враг человека. Что делает иллюзия? Иллюзия разрушает счастье. Вот если жадность разрушает правильные отношения, напряженными становятся отношения. Если гнев разрушает видение чистоты в человеке, и если вожделение разрушает судьбу, ну, то есть у человека была нормальная судьба, влюбился и все, до свидания. То иллюзия, она убирает из жизни счастье. Ипотеку взял, теперь паши все время. Пока не освободишься, не будешь счастлив. Хоть и есть квартира. Квартира вроде есть, а что-то счастья нет, потому что ты должен постоянно. Ты раб лампы. И пока от рабства не освободишься, будешь страдать. Но не вздыхайте, не вдыхайте. Вы можете не страдать. Есть такой анекдот. Сара говорит мужу: я, говорит, что-то заснуть не могу. Муж говорит: а что ты заснуть-то не можешь? Да я подружке должна. Он звонит подружке и говорит: слушай, уже поздно, но я хочу тебе сказать, что Сара тебе в долг не вернет. Говорит: Сара, спи спокойно, теперь она пусть не спит. Но я не призываю вас как бы так по отношению к банкам себя вести. Ну, по крайней мере, хотя бы чуть-чуть от этой идеи уйти, что я раб лампы, понимаете? Просто живите счастливо. Ну, совершили ошибку. Не надо было брать эту ипотеку. Ну, как не обращайте внимания. Отдаете деньги, отдаете. Раб — это тот, кто в это верит, понимаете? Ну, не обращайте внимания. Отдавать все равно, конечно, придется, но надо просто полегче к этому относиться и не брать вновь. Следующий враг человека — это зависть или злоба, или сплетни. Страшный враг человека, разрушающий жизнь. Как только человек начал этим заниматься и только начал в это верить. Неважно о чем, о правде или о неправде говорится, но когда о чем-то говорится со страхом, со злобой и с неверием, ну как бы с утверждением, что зло побеждает добро, это значит, что вы попали под влияние врага, который разрушает вашу жизнь. Зависть или сплетни разрушают веру человека. А это самое дорогое. Понимаете? Поэтому будьте очень осторожны. Не давайте свою веру никому в обиду. Не открывайте свое сердце, свою чистоту всем подряд. Ой, такая лекция хорошая. Не надо, молчите. А вот если человек достоин, скажите ему, прощупайте его чуть-чуть. Посмотрите, он принимает, нет? И тогда можно больше сказать. Но если вы начали противоположное действие, начали слушать тех, кто рассеивает, распространяет страх вокруг себя, то ваша жизнь будет уничтожена. Человек, который поверил в зло, уже никогда не может быть счастливым. Это поверил, что его сглазили, испортили, что... Пятно на тебе одиночество, моя хорошая. Видите, добрая такая тетя, бабушка добрая. Ты пришла к ней на концерт, она, доченька, садись. Сейчас я тебе скажу. Пятно одиночества у тебя на всю твою женскую долю. По-доброму помогла. Ножичек всадила в сердце по-доброму. Бабулька! И все только, чтобы она ей денежку дала. Представляете, как люди из-за денег что вытворяют вообще? И если она поверила, девочка, эта девушка в это, дальше она останется одна. Почему? Потому что вера движет человеком в жизни. Во что веришь, что и получаешь? Страшная вещь.
Слушай, слышал, под землей город строят? А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам. А безумные старухи их разносят по умам. Их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за кипеж. И, кстати, вашу соседа забирает негодяя, потому что он на Берию похож. И...
Знакомая ситуация? А мы лезем сами в интернет. Быстрее. Посмотри, что же там такое. Хочется, да, этого всего. Испражнений хочется покушать. И последний враг человека — это безумие. Но с этим врагом ничего не сделаешь. Если предыдущие враги, они как бы преодолимы, то когда человек попадает под влияние этого врага, то, скорее всего, он просто кому-то сделал очень плохо в прошлой жизни. Безумие означает психические заболевания. И борьба с ними очень сложна. Но опять же, побеждает три силы. Или человек, допустим, у него шизофрения, он начинает подолгу бегать на природе. Можно просто движением, когда человек движется больше, ну, бежит больше полутора часов, то у него начинают очищаться тонкие каналы, связанные с психикой. И он может перестать болеть психическим заболеванием. Но надо бежать спокойно, в радостном настроении, не насиловать себя. То есть радоваться движению. Или человек постится, допустим, больше 2,5 суток, опять не желая кушать, в радости, может быть, с молитвой. Через этот момент, после 2 суток, начинается лечиться психика. И у человека может вылечиться психическое заболевание. Или человек в неподвижное положение стоит тело, допустим, возле дерева особенно. Деревья толстые, больше человека лечат. И, допустим, больше 2,5 часов, если человек стоит возле дерева неподвижно, у него начинает психика уже лечиться от этого. Но дерево должно подходить. Ну, то есть есть разные способы, но самый сильный способ, вот именно психическая болезнь лечить, это молитва. Если человек может, не он сам молится, а кто-то за него. Есть такие монахи, которые вот лечат таких больных, надо искать, приводить, ждать, когда поможет. Ну а потом человеку лучше стало включать его вот в эти три вещи. Движение, пост и неподвижное положение тела. Чтобы он сам себе тоже помогал. Так есть 6 врагов человека. И если мы под влиянием этих врагов находимся, то человек, неважно какая у него судьба, все рушится в жизни. Допустим, у вас хорошая судьба, но вы не справились, не уследили с вожделением. Все будет разрушено. Хорошая судьба, но гневу позволили гулять по квартире. Хорошая судьба, но не можете понять, что надо не требовать счастья от близкого человека, а ему служить. Жадность вас одолела. Значит, тогда все, жизнь разрушается. Хоть хорошая судьба, хоть плохая. Или, допустим, поверили в ипотеку. Или в счастливую жизнь на Западе. Поверили. Тоже будет все разрушено. Везде жизнь одинаковая, да? Можно прийти к жене, встать на колени и сказать: прости. И она скажет: садись, садись. И она скажет: не прощу никогда. И потом еще раз прийти, встать на колени и сказать: прости. И с каждым разом, когда вот так будете, она будет все больше и больше прощать. Потом прости. Ну, то есть, гнев побеждается раскаянием всегда. А если вы поругались с мужем, так вообще не парьтесь. Или подрались. Просто приходите сразу, как только вы отошли, и сразу просите прощения. Неважно, виноваты вы чувствуете себя или нет, сразу. Потому что, когда человек попал в гнев, он уже виноват. Надо сразу просить прощения, виноваты вы или нет, и все сразу закончится на этом. Потому что человек может попадать под влияние этих врагов. Допустим, женщина часто: ты чё посмотрел на нее? Понимаете, если от женщины идет энергия, которая привлекает сознание мужчин, чего мужик может с этим сделать? Женщины тем более еще все открывают, как не посмотреть? Очень трудно. Поэтому чего ругать-то его? Ну вот он, как бы, его глаза привлекли, ну как бы, притянул кто-то. Но бывает, что делать. Или, допустим, мужчина какой-то что-то вот такое начал говорить, и женщина заслушалась. Женщина всегда верит в разум мужчины. Чего же женщину за это обвинять? Не нужно ревновать слишком сильно. В этом мире не человек управляет, а энергией всем. Поэтому, как бы, это естественно, что люди поддаются под влияние этих энергий. Как же воспитывать-то? Сначала нужно понять силу разума человека. И понять, сколько любви ему нужно, чтобы он начал слушать. И если человек к тебе доброжелательно настроился, то дальше есть 3 варианта. Первый — это развитие разума, это то, что я сейчас вам делаю. Второй — это активизация совести. А третий — возбуждение страха. И они последовательно как бы ниже, 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 ниже. Вот, допустим, если человек пьет, у него ни совесть не включается, ничего, то тогда нужно, чтобы он чуть-чуть хотя бы напугался. Вот там это используют, это кодирование, да? Что такое кодирование? Это просто включают страх в человека, и включается разум в этот момент. То есть цель кодирования такая — доказать человеку, что он, если он запьет, то он умрет. Если он в это поверил, все, он пить не будет, на страхе просто, понимаете? Самый низкий способ мотивации, но работает. Совесть, как работает? Совесть. Совесть — это более сложная, глубокая вещь. Совесть работает через служение и любовь. когда ты очень честно, искренне к человеку относишься, у него включается совесть. Доброта включает совесть. По-доброму относиться к человеку. Прощать, терпеть. Ну, как бы благородно с ним себя вести. У него включается совесть. А разум включается через слушание, включается только в результате сильного желания сердца. Вот если ваше сердце сильно захотело знания, то вы начинаете слушать и слушать и слушать. И постепенно меняется вся жизнь. Это годами происходит. Меняется все больше и больше через слушание. Но это добровольная вещь. Нельзя заставить слушать человека. Человек сам себя может только заставить. То есть совесть вы можете активизировать у человека, страх можете, но слушание не можете. Поэтому не надо людей принуждать к тому, чтобы они меняли свою жизнь с помощью слушания. Это воля сердца человека. Это то, что он сам хочет, сам дошел до этого, понимаете? Очень сильное желание менять свою жизнь заставляет слушать старших. Как относиться к критике в свой адрес? Критика — это испытание. Она может убить и может помочь. К критике нужно относиться всегда очень осторожно и внимательно. Но также надо понимать, что она может и хорошее что-то сделать. У меня, например, было, сейчас меня всегда критикуют, но была волна огромной критики просто. Вот писали там в прокуратуры во все насчет меня. То есть пошла такая волна сильная одно время. Я уже думаю, что делать. Я молился, все время молился. Чувствую, что это меня может разрушить, мою жизнь. И потом просто обратился к наставнику и говорю, что вот с этим делать. Он говорит, ну ты молись, продолжай молиться, как бы побеждай свою судьбу, спасай. Но одну вещь пойми, что эти люди очищают твое сердце. Те, кто критикуют, они берут твои грехи на себя. Вот, допустим, есть добрые люди, которые думают, ведь читает же лекции Олег Геннадьевич, а я вижу, что он не такой, как он себя показывает. У него есть недостатки, человек так думает. И это ведь правильно он думает. Действительно, есть недостатки. И я не такой, вот как себя показываю. Потому что у меня есть человеческое же, есть как бы от Бога что-то, да? И он думает, ах, такой-сякой. И в это время он что делает? Он мои недостатки берет себе. Помогает мне, понимаете? Помогает. Но только в том случае, если ты его простил. Вот если ты ему позволил себя критиковать, спасибо тебе, дорогой друг, за это. Вот как-то, вот потому что, ну, трудно так согласиться, что ты такой. Но если ты согласился, говоришь, ладно, я понял, такой я. Спасибо. Вот ты такой. Все, в это время он начинает есть твою злую судьбу, съедать. Есть такие люди, они как санизаторы, знаете? Санизаторы, да. И животные есть такие, испражнения питаются. Свиньи, например, любят. Или собаки. Люди тоже иногда любят испражнения питаться. Можно запретить. Нет. Ну, им нравится это делать. Вот такой вкус, вот недостатка другого человека. Вот Олег Геннадьевич такой. Ест эти. Надо позволить. Это мой наставник, я вам рассказываю, как мой наставник мне говорит. Ну, дай им возможность. Ведь правду же говорят люди о тебе. Я такой, ну ладно, согласен. И все, и сразу легче стало. Вот как только согласился, все. Очень трудно согласиться, потому что все равно же божественное же главное в человеке, правда? И мы это чувствуем в себе божественное. Мы думаем, это главное во мне, почему они главное не видят? Но у них нет функции видеть главное. Они хотят твои испражнения есть. Ну что ты им запрещаешь? Тебе же... Я их не так, как бы, они же тебе мешают, правда? Ты скажешь, это что-то нехорошее мышление, ты же добра этим людям не желаешь. Вот у меня тоже такой вопрос был к своему наставнику. И он мне сказал: ты не мешай людям выбирать то, что они выбирают. Ты лучше подумай о себе в этом случае. Ведь помощь же тебе они колоссальную делают. Если никто не будет тебя осуждать, ты деградируешь от гордости. Поэтому, говорит, открывай и читай про себя всю критику периодически. Изучай свои недостатки, то, что люди увидели. Конечно, они все раздувают. Ну, то есть они что-то увидели, это правда, но они ее как бы представляют в таком более свете, таком более раздутом. Ну, чтобы достоверно все было, более достоверно. Так вот, знаете, что опаснее деятельности в этом мире нет. Если ваше сердце заклало желание кого-то пообсуждать, то яд этот вырывайте из своей груди. Потому что это ужасная вещь. Это ужасная вещь. Она разрушает жизнь. Если человек начинает кого-то обсуждать, то он разрушает свою собственную судьбу, понимаете? Это страшно. Надо учиться видеть чистоту в людях в этом мире. А если ты как бы уполномочен человеку помочь наказанием, накажи. Вот, допустим, у тебя есть уполномоченность, твой ребенок, он имеет недостатки, ты их видишь. Ну, накажи. Но сначала надо чистоту увидеть перед наказанием. Чистоту, а потом наказывать уже. Сначала питание, потом воспитание. Иначе это будет зло для вашего ребенка. Потому что он не мудрец, он не сможет переварить критику. Если взрослому так тяжело, я говорю, потел, чтобы это все переварить. Потел, мне тяжело было. Если взрослому, то как ребенку, у него разум очень слабый. Вы сначала увидите в нем чистоту, а потом ему рассказывайте о недостатке. Тогда это будет правильно. Иначе вы разрушаете себя и его. Потому что вы оскорбляете в нем душу, когда критикуете его со злобой. А причина злобы — это то, что он ваше счастье разрушил. Вы же верили, что он у вас идеальный, а он оказался нет. Вот вы и злитесь. А это нечестно. Потому что не подразумевалось, что он будет идеальный. Он просто обычный человек, как и все, родился в вашей семье. Итак, критика — это всегда испытание. Но она нужна. Всегда, когда человек что-то делает хорошее, всегда будет критика. Это нормально. Это означает, что когда человек идет правильным путем, включается очищение его сердца через критику. Поэтому люди всегда будут критиковать тех, кто идет правильным путем. Кто спросил? Спасибо вам за этот вопрос. Чтобы ответить на этот вопрос, надо стать таким человеком, как вы сказали. Я говорю негативно про других людей. А мой старший, у меня есть наставники, они мне говорят: а мы сейчас правильно думаем о человеке, мне наставник. Я когда начинаю негативно о ком-то говорить, мне наставник говорит: а мы сейчас правильно думаем об этом человеке? Не ты правильно думаешь, а мы. И я говорю: неправильно думаю. Потому что когда мы говорим о недостатках другого человека, мы фактически жалуемся на боль в отношениях с ним. Это просто жалобы и все. Мы жалуемся. Но часто мы начинаем в эти жалобы верить. Когда вы говорите негативно о ком-то, вы никому не поможете. Ни этому человеку, ни тому, кто слушает, ни себе. Для чего это все делается? Какой смысл? Если хотите помочь, помогите. Вы можете наказать, если вы уполномочены. Вот, допустим, у вас есть подчиненный, не надо о нем негативно говорить. Надо его наказать просто. Или сказать негативно ему прямо в глаза, но по-доброму. Сначала доброта, сначала питание, потом воспитание. И ему это поможет. Но если вы негативно говорите о нем, или мы, потому что я то же самое часто делаю, говорим негативно, это значит, что мы слабы. И мы это делаем потому, что мы не можем переварить свою собственную судьбу в отношениях с этим человеком. Мы начинаем злиться. Враг человека, гнев входит в наше сердце. Критика, зависть, злоба. Все это разрушает нашу жизнь. Если можете, не говорите плохо о людях. У одного духовного учителя, наставника, был ученик. И он был такой бездарный, он всегда делал одни глупости. Ругался со всеми, всех критиковал. Ну, он очень любил готовить, он постоянно готовил, освещал пищу, вот этим занимался. Когда он готовил, он успокаивался, потом начинал опять всех ругать. Он всех замучил, монахов, ну и помер благополучно в какой-то момент. Когда он помер, все вокруг возрадовались и начали как бы над его телом говорить о его недостатках. И пришел наставник, слушал, смотрел на всех на них. Потом сказал, зато он очень хорошо готовил. И вышел из этой комнаты. И все остолбенели, потому что они совершили грех в это время. А он их научил, как правильно. Сначала чистоту заметьте в человеке, а потом можете ему в глаза сказать недостатки. Но если вы другим говорите о нем недостатки, то вы отравляете этого человека и его судьбу. Можно о пороках говорить. Вот о пороках надо говорить. Допустим, какой-то человек совершил плохой поступок. Не называй его имени, надо говорить о поступке и осуждать его. А о человеке не надо плохо говорить. Да? Особенно на старших. У меня был случай, я случайно услышал сплетни о своем наставнике. И я потом не смог какое-то время с ним строить отношения, молился. То есть я не поверил в это во все, но я осквернился. У меня вера пропала, понимаете? То есть у меня, я не смог его слушать лекции. У меня пропала вера, и пришлось долго восстанавливаться. Но того чистого вкуса я уже не получил, какой раньше имел, даже когда восстановился. Надо не слушать, уходить из этого места просто. Позаботьтесь сначала о себе. Вы не можете не позволять. Потому что если хочет испражнений человек кушать, он будет кушать испражнения. Это его выбор. И даже религиозно настроенные люди часто кушают испражнения, особенно осуждая веру других людей. Если у них другая вера какая-то. Это тоже поедание испражнений. Хороший начальник, хороший человек. А у вас дети есть? А как вы к ним относитесь? Не ругаетесь на них? А, понятно. Ну вот когда она подрастет, вы поймете, почему начальник постоянно на вас ругается. Чтобы понять, подождите немножко, да. Потому что у вас есть это в природе вашей. Вы такой же человек, слишком строгий по природе, понимаете? И поэтому начальник на вас ругается, потому что Бог таким образом вас обучает, воспитывает. Он говорит, ну посмотри, ну нельзя быть таким. Вы в прошлой жизни были мужчиной. Очень похожим на этого начальника. Не верите? Ну, видите, сразу силы. Трудно переваривать, когда на тебя что-то валится. Трудно. Особенно свое, когда валится. Так трудно. Но надо. Близкие люди часто нас мучают. А это наше. Это не наше нам дают. А так это трудно понять. У вас волосы длинные, видите, да? Вы туда вставляете наушник в это время. Улыбайтесь им и слушайте лекцию или духовную музыку в это время. Ну и Что, вы обязаны испражнения есть? Нет. Значит, тогда просто наушник вставляйте, кивайте им, они же хотят любовь. Вы их любите, желайте им счастья, а слушайте лекцию в это время. Люди хотят только любовь. Знаете, ко мне одна женщина разок пришла, такая очень экспрессивная, и начала рассказывать мне. А я вижу, что я несколько раз попытался, как бы, она не реагирует. И я просто сел и начал мысленно читать молитву, такой погрузился в себя. И ей киваю, любовь ей дарю, потому что она любви хочет. И она потом, ну, полчаса где-то рассказывала. И потом говорит: Олег Геннадьевич, лучше собеседника я не встречалась. И пошла, хотя я ничего не сказал. А ей не надо было, чтобы я это все слушал. Ей нужна была просто любовь. Потому что она такая, что никто не любит, все разбегаются. А я выдержала. И она так была счастлива, что просто ее не отвергли. Людям нужна любовь, и кто спрашивал, потерял? А, людям нужна любовь, ну и отдайте им любовь. Вот мамочка там, мамочка, может, тоже мамочка. Я тебя так люблю. А сами лекцию слушайте в это время. Это не предательство. Потому что человек не обязан есть испражнения, даже если он кого-то любит. Вы не обязаны это делать. Вас никто не может заставить. Выпивать вас никто не заставит в гостях. Вы не обязаны. Курить за компанию вы не обязаны. Наркотики употреблять за компанию вы не обязаны. Развратом за компанию заниматься вы не обязаны. Один мой знакомый, высокопоставленный человек, его пригласили в баню, и он не понял, что там за баня. И он говорит: я не буду это делать. И его никто им не пренебрег. Никто не сказал о нем плохо, потому что он не обязан извинять своей жене, потому что так решаются вопросы деловые. Он не обязан, понимаете? Мы не обязаны есть испражнения, никто не может нас заставить. Ты же согласна, что это плохой человек? Я не знаю. Я знаю, что вы хороший человек. Не обязаны вы соглашаться. Этот мир соткан из боли, а значит, из негатива. Надо противостоять внутренней силе этому всему, но не с вызовом. Потому что вызов тоже критика. Ну вот человеку больно, он ноет. Он просто ноет, хнычит. Когда человек сплетничает, кого-то критикует, он просто ноет, ему больно. Ну пожалейте его. Все будет хорошо.
Страна входит в состояние войны.
Скажет, все будет хорошо. А я слышала, что все будет хорошо. В чем? Сейчас объясню, почему. Вот смотрите. Чем старше человек, тем больше трудностей судьбы валится на него. Так действует время. Это у всех всегда так. Поэтому с возрастом, если человек не занимается духовной практикой, живет неправильно, жизнь его ломает в какой-то момент. И поэтому безумные старухи их разносят по умам. Почему именно пожилые люди сплетничают? Потому что им жить тяжелее всего. И так как человек не справился с жизнью, со своей судьбой, поэтому он ноет, и ноет, и ноет. Он просто плачет, ему просто тяжело. Вот и все. И вам надо подальше от этого всего держаться. Вы бабушке не поможете, если будете испражнения ее слушать. Надо просто желать ей счастья, терпеть ее. И чуть-чуть подальше. Когда человек в невежестве находится, в негативе, не надо близкие отношения с ним в это время строить. Чуть подальше. Человек напился, чуть-чуть подальше. Человек злится, чуть-чуть подальше. Человек жадничает, чуть-чуть подальше. Вы не обязаны хлебать испражнения. Это правильное отношение. Мертвые не потеют, смотрят, вам не надо это смотреть. Не обязательно. вся семья решила посмотреть «Мертвые не потеют». Ну, вам не надо, не обязательно это смотреть. «Мертвые не потеют» — это образное такое. Как кабельное телевидение, знаете? Кабельное телевидение, или кабельное, как правильно. Санта-Бериберда. У меня как бы просто коронные фразы на лекции. Чуть-чуть путаю иногда название. Как меня в Латвии спросили. Олег Геннадьевич, мы не понимаем, вот я многих людей спрашивал, в Саваре тоже нет. Что такое Кузькина мать? Кузькина мать, что это значит вообще? Я говорю, вам лучше не знать об этом. Это что-то страшное. Критика бывает как любовь. Допустим, старший берет, садит тебя и говорит тебе: с любовью недостатки твои рассказывай. Это ценная вещь очень. Потому что он переварил уже твои недостатки, и теперь тебе их докладывает в переваренном виде, с любовью. Критика как нападение означает, что человек не переварил твои недостатки, и он смердит твоими недостатками. Это не надо слушать, надо подальше держаться от такого человека. Он разрушает твою жизнь. И бывает критика, как попытка уничтожить. Вот это самое страшное. Вот здесь нужно сражаться за свою жизнь. Ну, допустим, ты совершил какой-то неправильный поступок, да? Кто-то с любовью тебе об этом говорит, ты согласен, хочешь исправить, допустим. Кто-то злится на тебя и кричит: ты плохой, ты плохой. Ну хорошо, я плохой. Но есть особая категория людей. Они говорят: а мы тебя засадим. А вот с этими людьми нужно сражаться. Особенно если ты не заслуживаешь такого наказания. Понимаете, не то, что типа: давайте я пойду в тюрьму, если вы так хотите, я смиренный. Нет. Нужно защищать свою судьбу от тех, кто агрессивно к ней настроен. Такие люди могут быть в жизни. Это называется злые люди. Они не переваривают недостатков других людей, злые люди, потому что они свои не переваривают. Критика — это всегда испытание. Если тебя критикуют, прими вызов. С любовью надо все переварить. Как нападение нужно выстоять, а если тебя хотят уничтожить, сражайся до последнего. Не позволяй себя уничтожить, даже если ты не прав в чем-то. Как есть разные способы, например, ты совершил какой-то поступок плохой, но это не значит, что тебя на 10 лет надо сажать. Ну, какое-то наказание надо, но тебе применили наказание выше. Молись, ищи защиты свыше, ищи помощи от друзей и так далее. Защищайся, не позволяй уничтожить твою жизнь. Или, допустим, банк тебе: ты не можешь выплатить деньги за ипотеку. Банк тебе говорит: мы тебя посадим в тюрьму. Неадекватная реакция. За что в тюрьму? За то, что вы пили кровь с этого человека, и как бы он, кровь кончилась? За это в тюрьму его еще сажать? Нет, это неправильно. Надо защищать свою жизнь в этом случае. Не можете отдать ипотеку, вас пытаются засадить? Молитесь Богу, ищите помощи свыше. Бог вам поможет. А если вы согласились, тогда садитесь. Это уже ваши проблемы. Знаете, любая критика — это всегда необоснованно. Потому что если ты хочешь помочь, помоги. Можно с любовью человеку правду сказать. Это единственный способ помочь. А наказать может только тот, кто уполномочен. Вот, например, отец может наказать сына, а чужой человек не может. Он может к отцу привести. А? Проявите твердость духа, держитесь подальше от этих людей, прощайте, молитесь, Проявите твердость, спокойствие, силу внутреннюю. Не позволяйте унижать себя никому. А если он по-доброму говорит, примите. А? По-злому, значит, он не справляется со своей собственной судьбой. Через вас он действует. И он не справляется, его трясет. Держитесь подальше, сразу подальше. Дистанция. Когда начинается разрушение, первое, что нужна дистанция. Держаться подальше. Не строить близкие отношения. Выполнять свои обязанности, но не вступать в близкие беседы. Не вступать в любовные отношения. Дистанция. Это первое, спасает ситуацию. Второе. Твердость духа, показать силу. На силу человек уважением реагирует. Допустим, выходит такой человек, говорит, я сейчас вас всех тут. И выходит, как бы, в два раза больше шкаф. Говорит, кого? И тут говорит, да, нет, никого, все нормально. На силу всегда уважение возникает. Если близкий человек ведет себя агрессивно, значит, у вас чувство собственного достоинства слабое, укрепляйте его. Уважайте свою жизнь, себя уважайте. Не позволяйте себя унижать. И он будет уважать тоже вас после этого. А? Достоинство укрепляется, хороший вопрос, только в отношениях с Богом. Когда человек контакт с Солнцем сильно имеет, он сам с Солнцем становится. Бог сравнивается с Солнцем. Душа, когда с Богом наполняется, она становится сильной и достойной. Величественной она становится, душа. И никто не сможет ее унизить. Наполняйтесь Богом или добрыми людьми наполняйтесь. Вот вы когда в обществе добрых людей находитесь, вы становитесь достойной, и даже близкие, вы домой приходите, они не могут с вами ничего плохого сделать, потому что вы наполнились добротой от людей. Природой человек наполняется. Знаете, часто сельские жители, которые на природе работают, они такие крепкие внутри. Это природа дает им эту силу. Непрошибаемый. То есть их критикуешь, он смотрит на тебя, молчит. Природой наполнен, есть люди, людьми наполнены. А есть Богом наполнены. А это жалуются вот эти люди, когда приходят, это не критика, это другое. Надо как к детям. Вот они, вас человек приходит к врачу, значит он к отцу приходит или к матери. Вам надо быть матерью, учиться быть. Допустим, человек приходит, пусть бабушка приходит, но она к вам как к матери пришла. И она говорит, вы говорите, уп, на нее. Она, потому что она к маме пришла, понимаете, как мама, вы как дочка. Но вы поймите, что вы врач, значит вы старшая. Будьте учитесь быть старшей. Очень сложно, но нет другого выхода. То есть это врач, а это как дети. Люди перед врачом как дети, они как... Ну, как дети к тебе приходят. И вам надо, как мать, говорить, молчать. Или, допустим, я вот видел, допустим, вот так это правильная позиция врача. Допустим, в роддоме я когда студентом был, там молодая девушка такая принимает роды, и женщина постарше рожает. И она, там начала же. Она ей такая подходит на нее, смотрит, молчать на нее. Да раз, и все. Материнская позиция к человеку. Это доброта, это любовь. Надо уметь быть матерями, отцами. И равные отношения надо уметь строить. И младшие тоже. Люди в основном могут только равные. Знаете, в этом мире вообще мы не знаем, что такое любовь. Вот женщины... Вот пока опустите ручку, послушайте. Смотрите, женщины должны любовницами быть очень мало. Только с мужем и только когда надо. А женщины в основном ведут себя как любовницы в мире. А это означает, что любовь попрана, понимаете? Женщины должны учиться быть матерьми по отношению к людям, учиться быть дочерьми и сестрами. Допустим, я в одной восточной стране приехал и попал в сообщество вот этих вот людей восточных. Я увидел, как женщина взрослая, она очень строго на всех смотрит, Но она как бы моего возраста. И так как я там тоже как младший сидел, она и на меня так посмотрела. Я так раз сразу. То есть она повела себя как мать, и я сразу раз принял позицию подчиненного. И это очень так комфортно, понимаете, когда человек берет на себя ответственность быть матерью женщины. У нас женщины не берут на себя такую ответственность. Или сестра. Допустим, в больнице часто я видел такие женщины, таких сестра. Она, тебе больно, ты приходишь, там болеешь. И она говорит, пойдем. Раз, кладет тебя, все, давай, вот грелочка там, все. Сестра, медсестра. Сразу раз тебя расслабляет, боль проходит сразу, потому что она как сестра, не как любовница, она там тебе глазки не строит, она просто тебя раз под ручку взяла, быстро отвела, положила, сестра или дочь. Женщина подходит, говорит, помогите мне, как дочь. Сразу эта энергия любви идет от нее тоже. Или мужчина, отец, брат, сын. Они, я московский озорной гуляка, Невского, Тверского, околотка. Понимаете, не надо этой вот много вот этого вот типа, ну чё, как у вас дела? Ты как отец, как сын или как брат? Все эти отношения, они сотканы из чистоты, но люди не хотят сейчас строить эти отношения чистоты, они хотят вожделение всем показывать свое. Женщины строят, глазки всем идут, мужчины делают из себя крутой вид. Эта энергия вожделения, она портит среду, она не дает счастья. Настоящая любовь идет через эти три типа отношений, которые я вам перечислил. Мать, сестра и дочь. Сестра — это не подружка. Сестра не позволит мужчине с собой дружить. Все эти отношения строгие. Строгость — это основа любви. Брат строгий. Сестра строгая. Отец строгий. И ребенок тоже строгий. Дочь, сын. Это строгие отношения. Означают очень сильные. В них много возможностей чистую любовь иметь. Вот, например, девушка как дочь, а ты начинаешь за ней заигрывать. Какой будет результат? Строгость. Она к тебе как к старшему относится. Зачем ты ей глазки строишь? В ее сердце проснется строгость сразу. Она не согласна будет с таким поведением. Это чистые отношения. Любовь всегда основывается на строгости. Сейчас в современном мире хотят строгость убрать из любви. Они говорят, винильная юстиция там. Нет, нельзя строго с ребенком. Нет строгости, нет любви. Если не строго, значит, тогда ребенок думает, что ему все позволено. Он начинает злоупотреблять любовью, начинает опошлять любовь. Чтобы любовь не опошляли, нужна строгость. Между мужем и женой самые возвышенные отношения. Очень много строгости и самопожертвований. Две стороны любви. Ты служишь человеку, но если он начинает наглеть, очень строгая позиция. И все, и отношения становятся очень возвышенными, чистыми, счастливыми. У нас нет ни строгости, ни самопожертвования. Мы только глазки друг другу строим. Означает, что и любви тоже нет. Чуть-чуть человек начал делать не так, ты не можешь ему сказать, потому что боишься, что бросит. А если он начал тебе служить, ты начинаешь наглеть и пользоваться этим. Понимаете, да, о чем я говорю? Ничего страшного. Ничего страшного, всякое бывает. Такое бывает. Ну, хорошо. Вот объем работы такой. Женщина ходит на работу, она неразвитая, он нянчится с ребенком. Не развит, оба не развиты. Развивайтесь. Проститесь друг другу неразвитость. Иногда женщина говорит, ты не мужик, ты с ребенком сидишь, я пашу. Ну, значит, ты не женщина. Всем хорошо. Ну, значит, супер. Почему бабушки тут? Не надо бабушке волноваться. Примите своих детей, какие есть. Я сохранил семью. Я не помню. Одна женщина подходит ко мне с ребенком и говорит: спасибо вам, Олег Геннадьевич, за сына. Я говорю: я не помню. Да? Здорово. Я вот когда был маленьким, молодым, у меня была тяжелая очень ситуация в жизни, так мне было тяжело. Я думал: Господи, ну вернее, Господи, не знал, что есть Бог. Я просто так хотел встретить человека, который бы мне сказал, как правильно. Так сильно хотел. Я не знал, как правильно. И Бог мне дал такого человека позже, потом. Любые желания Господь правильно выполняет. Это так классно, что есть кому сказать, как правильно. Это так здорово жить. Как действует проклятие с глаз порча? Когда это работает, а когда нет. Когда вы в это верите, это работает. И причем сильно работает. А когда вы побеждаете эту веру в своем сердце, оно перестает работать. Есть ли проклятие вообще на самом деле? Проклятие — это очень высокий уровень отношений. Проклятие существует, но мы его опошли. Вот, допустим, если вы имеете дело с очень возвышенным мудрецом, который фактически как представитель Бога действует, и, допустим, вы совершили какой-то плохой поступок, и он говорит: вот ты за это получишь вот это. Просто по-доброму говорит, и все. И это обязательно сбудется. Это называется проклятие. И он это делает для того, чтобы вам помочь. То есть проклятие — это вид помощи человеку. Так описано в Ведах. Я не придумал это все. То есть мудрецы, они проклинали с целью помощи. И они по-доброму это делали. И Бог всегда это выполнял. Есть другой вид проклятия. Это тоже, ну, осуществление воли Бога, но только за злой поступок. То есть, допустим, мужик бросает жену, у нее дети маленькие, она не может работать. Он фактически их бросил на произвол судьбы, некому помочь. Она одна, взял, ушел. Она говорит: ты за это ответишь перед Богом. Ну, может, даже не ему, а просто так сама себе говорит. Ответит или нет? Ответит. Почему? Потому что это проклятие. Оно работает, когда ты совершил злой поступок, или ты нож кому-то всадил в живот, он умирает и думает, с тобой то же самое будет. Почему он так думает? Потому что он хочет справедливости, этот человек. Без справедливости невозможно жить. Справедливость облегчает боль. Вот, допустим, ну, тебя просто насилие над тобой совершают, и ты говоришь: да тебе за это то же самое будет. Это облегчает боль сильно. Иногда это происходит неосознанно. У меня был такой случай, это было где-то, ну, где-то около 25 лет назад. Я только начинал заниматься духовной практикой, и я шел с другом в ведический храм, он был посреди там, то есть через лес надо было идти. И мы шли с ним. Они, ну, как бы впереди показались два человека в плащах такие. Они шли по бокам тропинки в лесу прямо. И когда мы проходили мимо этих людей, я понял, что мне сейчас прилетит дубина по голове. Но я это понял затылком. И просто резко вот так вот раз, голову вперед. И в это время действительно чиркнуло по затылку, как бы, ну, только чиркнуло, и все. А мой друг, он как-то не смог затылком понять, поэтому, но ему били по ногам, слава Богу. И ему попали по ногам, и я ему говорю: бежим, и мы побежали. Так как ему попали по ногам, он не мог быстро бежать, поэтому его догнали. А меня не смогли догнать. Я отбежал буквально там метров на 15. И смотрю, его начинают бить этими палками, дубинами. Вот у меня два варианта. Или броситься к ним, и как бы они будут бить обоих уже. Или второй вариант — сделать что-то еще. Ну, то есть я для себя, ну, думаю, надо как бы спасать, но Бог меня останавливает. Я такой встаю. Вот я чувствую в сердце, что-то происходит. Мой голос, я такой смотрю на них, мой голос начинает набирать силу, то есть сила пошла в голос. И голос стал таким очень сильным. Я таким очень густым, сильным голосом, сам не ожидая от себя, говорю: «Я вас проклинаю». Они его убивают там, да, на моих глазах, моего друга. «С моей смертью вы не помрете». И знаете, что произошло? У них опустились руки, у обоих. Вот они онемели, вот так руки опустились, и они побежали. Ну, потому что это верующие люди были, понимаете? Просто они за веру его убили. А верующие люди, у них есть совесть. И когда я это сказал, совесть сработала, у них руки опустились, они побежали. А так как он занимался боевыми искусствами, он знал, как блоки ставить, и оказалось, они никуда ему не попали. То есть несколько синяков на руках, и все. Бог так спас нас от этих людей. Своей смертью не помрете? Это серьезная фраза вообще-то. Так, знаете, не очень приятно об этом узнать. А так как сила в голосе была, они увидели, что это правда, и убежали просто, и все. Но если хотите знать, у этой истории есть продолжение. Мы потом пошли в милицию, описали портрет этих людей, сделали описание портрета, и потом следователь нашел их. И он пришел к нам и говорит: что с ними делать? Я говорю: просто отпустите их, и все. Они глупые люди, просто отпустите их. И он пришел опять второй раз и говорит: вот это откуда взялось. Он потом узнал, что мы врачи там и все прочее. И он говорит: я их отпустил, не стал как бы под следствие отдавать, но сначала сделал точечный массаж. Массажной палочкой. И они, говорят, все поняли. Ну, так он сказал. Потому что он не хотел, чтобы так вот люди себя вели. И просто наказал сам. Такое возможно. Это, правда, ну, как бы тоже беззаконие, но иногда люди вот так поступают. Это нормально. Будьте очень осторожны. У каждого человека есть сердце вера в зло. Например, страх — это вера в зло. Или, допустим, когда человек подчиняется злой воле, это тоже вера, вид веры. У человека всегда есть опция — поддаться злу или нет. Всегда есть такая опция. И знайте, что если даже вас грабят, допустим, то в это время не надо поддаваться злу. Ну что это значит? Если у вас достаточно силы, можете дать ответ. Бог вас защитит. А если недостаточно силы, то очень просто можно себя ввести. Можно очень спокойно, по-доброму сказать: возьмите, пожалуйста, все. И они скажут: а что это ты так отдаешь? А вы скажете: а мне моя жизнь дороже. И улыбнитесь им по-доброму. Бог вас спасет. Они могут даже вообще вас оставить и ничего не брать у вас. Такое тоже возможно. Понимаете, да? Не поддавайтесь страху и злобе. Это значит, что они имеют право с вами дальше делать, что хотят. Ни страху, ни злобе. Надо сильно верить в Бога в это время и как бы и полагаться на совесть людей, хоть они и бессовестны. Я говорю про тех случаях, когда ты не можешь. А если можешь, то помоги. Можешь им помочь провести воспитательную работу. Я видел разок в Москве такой случай. Один пьяный, ну, остановил человека просто возле метро. Идет человек, и пьяница орет на всех. И как бы останавливает человека. И начинает на него орать и бить ему в грудь. Ну, мужчина. И он такой раз, такой, как бы, ну, защищается от удара. Говорит, да ты что, успокойся, говорит, успокойся. А тот на него такой. И он ему помог успокоиться. Он один раз ему вот сюда вот так, тюк, и тот, оп, и успокоился. И он пошел дальше, человек. По-доброму, спокойно. Дал ему по морде и пошел спокойно. Настоящий мужчина. А тот отдохнул. Да, пришел сразу в себя. Это тоже помощь. Это доброта человеческая, так действует. Это не злоба. И все зауважали этого мужчину вокруг сразу. Все вздохнули с облегчением. Потому что это страшная ситуация. Все люди такие расступились, смотрят. Испугались все. А? Раскаяние. Вот смотрите, проклятие – это то, во что ты веришь. Если, допустим, люди говорят, ты проклятая. Вот, допустим, приведу пример. Допустим, вы приходите к какой-то женщине, да, или там еще кому-то, и говорите, вот я не могу выйти замуж, моя сестра не может выйти замуж, моя мать не была одинока. И вот так у нас по пятое колено. Что это? И бабка такая, по-доброму. По-доброму. Достает ножичек правды из сердца и говорит, да проклятые вы все. Вот спасибо тебе, бабуля. Ну, то есть само слово проклятие означает все, ничего не сделаешь. То есть это все, обреченность. Моя хорошая, это не проклятие. Вот то, что сейчас это произвучало, это просто препятствие, которое надо пройти. Еще раз повторяю вам, что проклятие может прозвучать только из уст мудреца или того человека, который от тебя лично получил невыносимые страдания. Нет, вы послушайте просто меня, послушайте. То есть мудрец проклинает, чтобы воспитывать человека, и снять это невозможно. То есть мудрец тебе сказал, вот это получишь, получи и распишись. Все. И просто перевари это, и пойми, что больше так не надо делать. А если тебя проклял простой человек, допустим, ты бросил жену, она тебе сказала, будешь одиноким. Это не означает, что ты всю жизнь будешь одиноким. Ты будешь одиноким, пока не раскаешься столько, сколько нужно. И раскаяние должно привести к тебе к тому, что ты больше понимаешь, никогда не буду никого бросать. Понимаете? Вот и все. Ну, то есть ты раскаиваешься, и все проходит. Но есть еще третий вариант, понимаете? Третий вариант – это ваша вера. Вам кто-то говорит, ты проклятая, допустим, астролог там или еще там. И вы поверили, понимаете? Вам говорят, два брака у вас, и вы поверили. Детей не будет у вас, по гороскопу написано. И вы поверили. Вот это значит просто тупость обоих. Тупость этого астролога, который такие вещи соизволил произнести. А кто тебе давал право такие вещи говорить? Ты что, наместник Бога? Научился карту читать и начал вытворять? Ты же на веру человека влияешь. Потому что если человек верит, что у него будут дети, он может препятствие пройти, и у него будут дети. А если он верит, что у него не будет, так зачем ему тогда проходить препятствие? Он останется без детей на всю жизнь. Понимаете, о чем я говорю или нет? Не связывайтесь с теми людьми, которые вас обрекают на страдания своими словами. Эти люди находятся в невежестве. Они не понимают, как работает знание в этом мире. Знание в этом мире всегда дается только для победы, а не для того, чтобы потерпеть горечь поражения. Знание всегда приближает к победе. Женщина родилась для того, чтобы иметь мужа и иметь детей. А если у нее не получается, значит, это просто препятствие. И даже если у нее все повырезали уже, ничего нет, нечем рожать, она может ребенка взять на воспитание, это будет ее собственный сын, ее собственная дочь. И это правда. Не чужой ребенок, а твой собственный будет. Потому что Бог может ребенка дать или из тебя, или снаружи. И это описано тоже в Священных Писаниях. Это будет твой ребенок. Поэтому нет возможности запретить женщине иметь ребенка никакой. И также мужа. Победила свою судьбу, получи мужика. Какого получишь, это уже другой вопрос. Какого заслуживаешь? Допустим, если хочешь высокого и красивого, заслуживаешь красивого, но невысокого. Значит, будет красивый, невысокий. И ты думаешь, мне не нравится, хорошо. Тогда высокий, но некрасивый. Но если говоришь, и этот не нравится, тогда извини. У нас на рынке другого товара нет для тебя. Посиди, подумай. Может, поймешь, что надо все-таки выбирать то, что положено по судьбе. Одного встретила, второго, третьего. Все плохие. Вот значит, вот выходи за такого и мучайся. Если хочешь замуж. А если хочешь замуж за хорошего, тогда я вам расскажу. В древней культуре ведической с 7 лет девочки начинали совершать аскезы, чтобы выйти замуж за хорошего. Они начинали поститься с 7 лет, стоять в ледяной воде и так далее и тому подобное. Совершали аскезы. И к 18 годам выходили замуж за очень хорошего уже в результате 11 лет аскез. А вы что сделали для того, чтобы за хорошего выйти? Ничего не делали. Но получить того, кого положено, значит. И вместе уже совершаете аскезы, чтобы очистить друг друга. Аскезы означают учиться видеть чистоту. А что касается жизни человеческой, то знаете.
Даже в любви, любви взаимной, муки одни, ведь мы рядом со счастьем они, живут в любви.
Муки одни, потому что сильно много желаний. Но если человек настроен отдавать, тогда другой вариант получается.
Кроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруго. Тебя я услышу за тысячу верст.
Только видя божественное в человеке, можно быть эхом. Мужчина должен видеть божественное, учиться в женщине. Женщина должна видеть, учиться божественное в мужчине. Тогда судьба побеждается. Твоя судьба в чем выражается? В том, что в нем ты видишь плохое. Это и есть твоя судьба. Научись видеть хорошее. И тогда ты побеждаешь судьбу.
Золотом день заливает балкон. Ткани трепещут на сильном ветру, а королева плывет без короны в платье до пят, как ладья по двору. Дети рыбешками плывут, рядом, визгом
Всем женщинам относиться. И тогда ты получишь счастье в отношении женщин. И с мужчинам надо тоже очень возвышенно относиться. Надо учиться понимать, что мужская и женская природа — это божественная вещь, вошла в человека, это от Бога все. Сначала в юноше и девушке видят божественное. Маленькая девушка, она только влюбилась, она видит божественное в парне. Парень в девушке видит божественное сначала. Потому что восприятие не осквернено. Человек видит чистоту, и поэтому любовь очень возвышенная у детей. Они очень возвышенно, чисто любят. Потом люди оскверняются вот этими отношениями всеми грязными. Эгоизмом, ревностью оскверняются. Перестают видеть чистоту. Но она никуда не девалась. У женщины есть божественная женская природа, у мужчины есть божественная мужская. Помимо его качеств, характера, которые тебе предназначены как наказание. И то есть в близком человеке есть наказание, которое ты должен принять, и есть божественное, которое ты должен увидеть. Увидишь божественное, и наказание даже не заметишь. А не увидишь божественное, будешь всю жизнь в одном наказании жить. Молодец. Наставница, да? Наставница такая. Зерно посеяла. Может, вам не надо с ней общаться, а не с этим человеком? Смотрите, не надо беспокоиться об идеализации человека. Просто поймите, что в человеке есть и божественное, и человеческое. Но человеческое в нем — это ваша судьба, а божественное в нем — это ваша удача. Если вы удачу в человеке видите, так это хорошо. Это же хорошо, понимаете? Просто не забывайте, что придет и судьба. И не пугайтесь ее, когда она через него придет. Тоже примите достойно. И тогда все вообще будет классно. Вы в нем божественное видите — молодец! Судьбу приняли от него, вообще молодец. И тогда вы будете по-настоящему красивая женщина. Нет никакой иллюзии. Вот видите божественное в человеке, это правда. Если вы сохраните это видение на всю жизнь, это будет ваша удача. Что удача — это видеть Бога во всем. Это и есть удача. Просто не забывайте, что придет и страдание через человека. Не надо думать, что не придет. Потому что если ты видел только божественное, потом страдание увидел, думал, я в тебе ошиблась. Не ошиблась, а видела только одну часть. Теперь увидела вторую. Не удивляйся. Загордится, конечно. Вы его, когда он загордится, вы его отрезвите строгостью. Когда ты хорошее видишь, божественное в человеке, есть шанс. А если нет, шанса нет исправить этого человека, помочь ему. Потому что он твоей чистоте всегда будет рад. И к чистоте, когда строгость еще присовокупляется, тогда цены нет в этом человеке. Ты видишь чистоту, еще можешь строгость потом проявить, когда грязь человек проявляет. это значит признак сильной развитости личности. Одни люди видят только чистоту, потом разочаровываются во всем. Другие видят только грязь и разочаровываются. А если ты, видя чистоту, радуешься человеку, а видя грязь, строго себя с ним ведешь, то тогда ты побеждаешь свою судьбу. И еще надо понять, ну, что всегда человек должен учиться, мужчина по-мужски, а женщина по-женски, быть позитивным. Вот что такое женский позитивизм? Это ласковое поведение. «Мой хороший, иди покушай там». Это женский позитивизм так работает. А мужской позитивизм, он работает по-другому. Мужской позитивизм, он успокаивает женщин. Вот мужчина, если вы хотите быть позитивными с женой, всегда жену успокаивайте, всегда прибодряйте, потому что женщины склонны к пессимизму. А мужчины склонны к грубости. Поэтому женщина, она оптимизм женский какой, она ласково, мягко себя успокаивает, не дает грубости мужчине проявляться. А мужчина не дает женщине страха женскому проявляться. И тогда наступает здорово, гармония.
Над дорогой встает заря, синим цветом полны моря. Ты не печалься и не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Будет радость, а может грусть, и окликни, я оглянусь. Ты не печалься и не прощайся, я обязательно вернусь.
И так далее. Понимаете, успокаивать надо женщин. На войну пошел. Я обязательно вернусь. Ну, то есть, как бы, в этом правило жизни правильное. И в отношениях с природой тоже есть свои правила, понимаете? Есть свои правила. Надо ее сильно любить и сильно отдавать всем вокруг. Так человек должен жить.
Еле
бегите от этого, бегите, это вам не поможет. На лекцию пришли и бегите с лекции. Человеку не хватает только силы душевной, ему не хватает чистоты, не хватает веры, позитива, не хватает удачи в жизни. Вот чего нам не хватает. Все победимо в этом мире, все победимо, абсолютно все. И даже человек на последней стадии злокачественной опухоли находится, и смерть уже стоит за ним. Я видел эту тетеньку. Она в белых одеждах такая вся, белая, холодная. Когда она приходит, человек встает сзади, человеку помочь уже никто не может. И это значит, что он скоро уйдет из жизни. Тетеньку видел много раз. Но даже когда она приходит, эта тетенька, если человек думает о Боге все время и о нем не забывает ни одну секунду, то она не сможет его коснуться. Человек хоть уходит из своего тела, но душа потом дальше не идет по своей судьбе. Она идет в духовный мир, где нет страданий. Таким образом, человек может победить свою судьбу, даже оставляя этот мир. В этом мире нет поражений для того, кто верит в победу. Даже уход из жизни является величайшим благом для человека в этом случае. И это цель человеческой жизни — оставлять свою жизнь, помня о Боге, а не боясь смерти. Потому что она сковывает, когда человека все. Человек в великом страхе находится. Но если человек так сильно верит в чистоту, красоту, любовь, то есть Бога верит, то смерть не коснется его и не потащит его в следующее рождение. Он пойдет в духовную реальность, этот человек, и больше никогда рождаться не будет и умирать. Он будет жить вечно. Поэтому в этом мире нет поражений для тех, кто идет правильным путем. Правильный путь — это видеть чистоту в людях, видеть чистоту в своей родине, старших видеть, правителей в чистоту видеть, подчиненных видеть чистоту, начальники видеть чистоту, учиться надо. Во всех людях есть недостатки, в стране есть недостатки, в правительстве есть недостатки. А когда человек видит только чистоту, а на недостатки реагирует твердо, тогда он побеждает свою судьбу во всем. Твердо реагировать не означает со злобой. Можешь — помоги, не можешь — не лезь. Без тебя обойдутся. Увидел старших недостатки — не трогай. Бог сам все решит, исправит. Хочешь разрушить старших — разрушишь весь мир. Когда разрушает человек старших, свергает, так сказать. Вот, допустим, правителя свергнуть — в среднем 30 лет стране надо, чтобы восстановиться после этого. 30-40 лет войны, разрухи, убитая экономика. 30 лет где-то, а то и больше. Чтобы потом пришел человек, который постепенно все восстановил. Потому что страна — это как большой организм, в котором нужно просто усиливать, углублять существующий порядок, углублять, углублять постепенно. Это длительный процесс, который годами происходит. Некоторые люди думают, что сейчас другого поставим, как бы свергнем, и все, и тогда будет счастье. Вот это вот бред уже. Это то же самое, сейчас другого мужика найду, и будет счастье. Вот это и есть бред. Сейчас в другую страну уеду, и будет счастье. Вот это и есть бред. Когда в Лос-Анджелесе был, 60 человек, мигрантов, прошли через меня. И все испытали на 5 лет жуткий стресс, привыкая к жизни в другой стране. Они потом привыкли и говорят, все нормально. Но, говорят, если бы мы знали, что вот так, ни за что бы не уехали. Никогда ничего не бросайте. Не надо предавать ничего, что Бог тебе дал. Это самое ужасное, что может быть в жизни. Самое ужасное. Предательство. Мне не нравится наш климат в Санкт-Петербурге. Ну хорошо, умри тогда, если не нравится. Потому что ниоткуда ты будешь, где получать будет счастье, ниоткуда. Ты не любишь природу здесь, значит умри. Потому что или уедь. Но если ты уедешь, тебе там тоже будет не нравиться, вот увидишь. Потому что ты просто природу не любишь. Она везде аскезы дает человеку счастье. Допустим, Краснодарский край, когда приехал, там невыносимая жара. Там лето уже плохо, зима хорошо, осень, весна хорошо, а лето плохо, потому что невыносимо жить. Здесь, допустим, зима плохо, лето хорошо. Хрен редьки не слаще. Какая разница? А? Ага, спасибо вам за вопрос. Я вчера был ветер, и падал снег такой, который в дождь превращался. И я бежал по парку вчера. Так классно. Такие незабываемые впечатления. Просто сначала тяжело включиться. Когда начинаешь так бежать, думаешь, что-то как-то ветер, дождь. А потом потом так классно просто, я бегу и так хорошо, просто такое счастье, когда свежий воздух, ветерок дует тебе в лицо, и ты бежишь вообще супер просто. И снежинки падают на лицо. Потом строгость. Если вы не будете любить природу здесь, будете болеть. А если будете, будете здоровы. Выбирайте. Испугался? Вот и думайте теперь. Строгость помогла. Ваш вопрос? Уезжайте, уезжайте. Уезжайте на зиму, приезжайте летом. Муж, когда ругается, уходите из дома. Приходите, когда перестал ругаться. А только ищите там, где только солнце. А где тучи, оттуда сматывайтесь. Так и живите всю жизнь. Я шучу с ней просто так, шучу, чтобы она задумалась. Теперь послушайте меня. Женщина родилась только для счастья. Но иногда, чтобы счастье получить, нужно чуть-чуть потрудиться. Привыкание к погоде – это тоже труд. Знаете, что можно все принять к погоде только во время движения. Допустим, мне солнце трудно переносить, вот холод мне легче переносить. И я провел эксперимент прошлым летом. У меня в Краснодарском крае, когда сороковник пошел, я где-то часов 10 пошел бежать, и голову не прикрыл. Просто бежал и наблюдал за собой, увидел, что солнце сначала навалилось на меня, а так как я позитивно был настроен, двигался. Потом эти каналы солнечные начали прочищаться у меня. Потом раз, и мне легче стало. И меня перестала беспокоить жара. А потом я в Индию поехал, не чувствовал жары там. То есть я прочистил психику свою, организм вот так, принятием. То есть закаливание означает принятие. Когда купался в проруби, меня человек учил, он говорит, ты сначала прими воду, прими, говорит. Не бойся ее, тебе холодно, сильно будет, говорит, ну ты прими. Я такой стою, принимаю. Любимая вода, ты мне ничего плохого не сделаешь, я тебя принимаю. Такой смотрит на меня, принял? Я говорю, да, прыгай. Я боюсь. Он такой берет меня, толкает, говорит, прыгай. Принял, прыгай, не бойся. Я прыгнул, и такой думаю, ну я же принял. Раз, расслабился. Вы замужем, девушка? Мужика приняли? Так примите и природу. Вам легче станет сразу. Потому что вы не принимаете природу. Вам надо выходить на улицу, когда холодно, и двигаться. Вот в это время тоже на лыжах и на коньках. Тоже будет чувствовать себя прекрасно. Вы слышали или нет? А? Слышали, что я сказал? Ведь и строгость помогает теперь уже. Любовь не помогла, строгость. Слышали или не слышали? Иначе будете больной. Надо принять слякоть, и тогда вам станет легче жить. Понимаете? Я солнце же принял, мне тоже оно не подходит. И все, стало легче на солнце. Примите, начните двигаться на природе, когда холодно, и ваш организм примет. И пробьются эти трудности, и все, вы будете здоровее, сильнее станете. Понятно? Мы же все знаем эту песенку. Давайте вспомним ее еще раз.
Oh,
Слышали, нет? Ответ.
Это прямо какая, ну вообще. Ну ладно, у нас уже заканчивается время. Надеюсь, что вы что-то получили с этой лекции. Вы поняли, что смерть находится в страхе? Вот если я погоду не принимаю, там моя смерть. Надо научиться принимать. Примите, не бойтесь. Но принимать можно только в любви и в движении. Допустим, если на солнце лежать, его не примешь. Нужно двигаться на нем. В движении победа происходит. Неподвижное положение тела тоже, да, но не лежачее. Можно стоять неподвижно. Понял. Чуть попозже, после лекции, дойдете. Вечером можно двигаться для того, чтобы снять напряжение и лучше спать. Лечение любое происходит только с 6 утра и до 12 дня. Когда солнце восходит, можно лечиться. Все остальное время энергия не идет в лечение. Если вы бегаете, там что-то делаете, лечение только с утра. Запомнили? Солнце, когда восходит, оно лечит человека. Когда закат, вы двигаетесь, расслабление в теле идет, улучшается сон. Но двигаться в этом случае не надо слишком быстро. То есть расслабленное такое движение вечером. Погулять можно просто. Я хочу вам сделать опять объявление, что у нас есть онлайн, начинаются лекции. Это тоже будет практично, полезно. Вы будете меня смотреть прямо вот перед собой. Я буду отвечать также на ваши вопросы. Но я буду сидеть в это время у себя, а вы у себя. Это будет прямая связь, все. Приходите на эти лекции, пожалуйста, потому что мне нужна ваша помощь, поддержка. Мы сейчас организуем эти лекции, потом люди поймут, что они очень интересные, нужные. Будут ходить, и мы не будем нуждаться вот в том, чтобы делать какую-то специальную рекламу. Но сейчас я вас призываю к тому, чтобы поддержать, приходить, потому что есть какая-то вероятность, что я в какой-то момент не смогу ездить. Если мы это организуем, то лекции не прервутся, они будут продолжаться в результате. Понимаете? А потом я отдохну, опять поеду. И так вот. Вот смотрите, у нас на сайте tarsunov.ru, да, на сайте есть вот там сайты, там такой, ну, там такая картинка такая красивая, там природа, там коровы, и посредине сайта клумба такая стоит, там написано Tarsunov, клумба небольшая. И вы прямо на нее нажимаете и попадете на онлайн-семинары вот эти. А чтобы вам как бы вот сейчас попасть, просто записывайтесь, подходите вот здесь к столику и записывайтесь. И вас сразу вас позвонят вам и все как бы. Ну ладно. Как? У нас консультация астролога? Я не знаю. Астрологи хорошие тоже бывают, нормально. У нас есть астрологи тоже. Они боятся говорить глупости, потому что знают, что сразу улетят с нашего сайта. Ну ладно, все сели прямо. Вот здесь подходите и регистрируйтесь там. После лекции. Но сначала подходите за цветами и за мандаринами. Мы же для вас специально, вот люди цветы принесли для вас, а мы организаторы мандарины. Все надо раздать. Кто из вас вчера, вот когда мы повторяли, желаю всем счастья, почувствовал спокойствие в сердце? Это признак того, что вы побеждаете судьбу. Кто из вас почувствовал силу в голосе, когда повторяли? Вы повторяли, почувствовали силу в своем. Это признак включения разума. Именно разум побеждает судьбу. Сначала появляется сила в голосе, а потом спокойствие в сердце.
Это все внешне, не надо на это обращать внимание. Сильно слушайте тех, кто молится, слушайте тех, кто повторяет, слушайте меня. Не обращайте внимания на какие спецэффекты, на ауры, что слезится у вас там, или появилось счастье какое-то сильное. Не обращайте на это внимания, сильно слушайте голос и повторяйте. Если счастье появилось, отдавайте другим. Не зацикливайтесь на себе в это время, иначе вы потеряете эффект победы над судьбой. Отдавать означает, ну вот желаю всем счастья. Это благословение. Я когда заканчивается лекция, я вам говорю, я вам желаю счастья, любви. Это благословение. Если люди сильно слушают в это время, они получают это все. А если это думают, что я так заканчиваю лекцию просто, то я ничего не получаю. Зависит от вас. Ладно, давайте сосредоточимся.
Мои дети.